То есть это самый лучший вариант для судьбы, чтобы нас мучить. Ну, допустим, начальник виноват в том, что он со мной портит отношения. Все, значит, ты вылетишь с работы точно. Потому что есть три варианта реагирования. Первый вариант – виноват не я, а кто-то другой. Означает всегда раздоры, проблемы, скандалы и война. Ну, то есть выхода нет из этой ситуации. Ну, если карма тяжелая, судьба тяжелая, то чем больше ты давишь на объект своей боли, тем сильнее он будет звереть. И так до бесконечности, понимаете? Может быть какая-то, ну, какая-то смешная ситуация, которая потом доведет до безумия. Пример. Не мой пример, но такой классический. Одна женщина, ну, как бы развешивала на балконе белье. И так как белье было длинное, оно попадало в поле зрения соседки снизу. Ну, то есть белье закрывало ей, да, как это, анекдот есть такой, аксакал как бы сидит в поле, в пустыне, смотрит вперед. Ну, туристы приехали, думают, надо помочь человеку. Взяли, засадили деревьями, все. На утро приходит, деревьев нет. И он говорит, а что такое, почему деревьев нет? Он говорит, они мешают мне смотреть. Ему не нужны деревья, ему нужно смотреть. Вот так эта соседка снизу, ей надо было смотреть, они дают. И она зашла вверх и говорит, очень жестким стилем таким сказала, уберите белье с приставками различными, с различных слов. Ну, естественно, что это вызывает протест, потому что я на своем балконе белье вешаю, кому какое дело. Вот, а белье попадает на поле зрения, понимаете? Вот. Ну, она раз сказала, два сказала, три сказала. И белье не убирают. Она взяла его, покрасила там, где она смотрела со своей стороны. А та соседка сверху была юристкой, она взяла как бы и факты есть, вот подала в суд, чтобы покрасили белье. Вот. А та сильно как бы обиделась, что в суд подали. И когда муж встретил той женщины снизу, муж снизу, мужа сверху, вот, он ему объяснил, что как бы, вы что, ребята, ну так же нельзя, мы ничего не делаем вроде плохого, как бы белье просто развешивали, как бы, то есть, ну там, в общем, два, я не помню там подробности, в общем, два мужика подрались. И это к суду еще присовокупилось, еще дальше в суд. Там покрасила белье, короче, на нее в суд, потом ее муж побил морду там, и еще больше уже улик. Ну, то есть, и начались разборки. Вот, и люди просто, ну, живут в страдании в жутком. То есть, и те, и другие сильно страдают. Причина страданий – нежелание понять, как действует судьба. Можно как бы сделать вывод, что надо подкупить суд и еще больше морду набить. Можно, если судьба тяжелая, то это еще хуже сделать, это еще хуже и так далее, понимаете? То есть судьба – это такая штука, в которой, ну, с которой силовые методы не работают. Вот, допустим, если судьба тяжелая, действует через сына. Сын принес двойку, допустим. Это вызвало возмущение сильное в сердце. Что делать дальше? Дальше надо помолиться, успокоиться. И сказать сыну уже по-другому совсем. Потому что, ну, есть определенные исследования психологические, они показывают, что то, что мы думаем про него, это всего 20%. А 80% то, что мы не знаем. Первая, самая частая ситуация, это то, что он никогда не будет пятерки по этому предмету получать, потому что это не его природа. И нет смысла там его душить за эту двойку. Вторая ситуация, которая тоже нам неизвестная, она очень частая, это то, что ребенок просто, ну, психически, интеллектуально плохо себя чувствует, и он не может учиться сейчас, особенно по этому предмету хорошо. У него нет возможности внутренней. Понимаете, вторая частая ситуация. Две самые частые ситуации. Просто он в принципе не может это изучать нормально, потому что у него другая природа. Вторая ситуация, он просто сейчас не может это делать. Третья ситуация, он в целом очень устает в целом от учебы, и поэтому вот этот самый трудный предмет, ему тем более тяжело его изучать. Большая нагрузка от учебы в целом, это четвертая, третья обычная ситуация. И то, что мы думаем, что он гад такой, просто не учится, это 20% всего. Представляете? А ребенка, если вот так на него наехать, то у него разум отпадает совсем, желания учиться вообще никакого, и он начинает просто назло уже не учить предмет. Ситуация закручивается, начинает становиться хуже. Я знаю один случай, когда человек, уже будучи взрослым, так родители на него давили, что он избивал своих родителей, а потом сбросился с третьего этажа, по-моему, или насмерть разбился просто. Начал спиваться, ну то есть там просто жестокая судьба. Началось все с учебы, раскручиваться ситуация. Видите, есть препятствия в жизни. Препятствие, которое дает нам просто возможность сдавать экзамен. Самое первое, что нужно понять, это то, что вот это реагирование, это препятствие создали враги, и мне надо их победить. Это реагирование приводит всегда к поражению. Ну, если судьба не такая тяжелая, допустим, ну, покрасили белье, вот, ну, как бы простили, люди простили, и все. Не стали вешать больше так. И все, это значит, карма не сильно тяжелая. А если препятствие сильное по судьбе положено, то тогда все закончится тем, что кто-то кого-то зарежет, понимаете? А все начинается так просто. Поэтому, потому как начинается, невозможно понять, что будет дальше. Допустим, у ребенка насморк. Можно его вылечить легко или нет, никто не знает. Обычный насморк может стать причиной тяжелого заболевания. Я знаю случаи, когда никто не может вылечить насморк у человека. Простой насморк, но никто не может вылечить. Воспаление легких вылечивают за 2 дня. Ну, то есть невозможно понять по тому, что произошло, что будет дальше. Потому что, ну, есть симптомы определенные, мы можем про них даже очень детально поговорить, в принципе. Но это будет уже знание такое немножко странноватое для вас, может быть. Оно непонятное. В любом случае будет непонятно. Я вам могу рассказать определенные симптомы, которые человек чувствует, когда приходит тяжелейшая судьба, очень тяжелая. Если вы правильно будете это делать, то вы сможете предугадать тяжелую судьбу в своей жизни по этим симптомам. Но это чуть позже. Сейчас мы давайте разберем вот эти 3 варианта реагирования. Так, первый вариант вы уже поняли, безнадега. Если как бы я вижу, что есть враг, который сделал мне больно, человек, пусть это будет мужем, который плохо сказал что-то, и я на него накричала. Или это жена, которая обидела, или это начальник, или кто угодно вообще, не имеет значения. Всегда это безнадега. Ситуация таким образом не решается. Вообще никак не решается. Потому что судьбе и нужно как раз, чтобы мы среагировали на этого человека. Проблема-то заключается в том, что именно наша судьба создает изнутри, понимаете? Веды объясняют, что изнутри, из человека, из глубины его сердца идет импульс. И в то время, когда положено, тот человек, которым положено, будет на него плохо реагировать. Это происходит по моей же судьбе. Вот очень трудно это понять. Кажется, что, ну как, по моей судьбе, почему я виноват? Если он виноват, 100%. Второй способ реагирования – это желание спокойно все выяснить, разобраться. Вот. Он лучше, но не всегда срабатывает. Потому что в этом случае, во втором способе, если судьба очень тяжелая, тот человек, с которым мы хотим выяснить, не желает выяснять. И тогда мы утверждаемся точно в том, что он виноват. И мы возвращаемся к первому варианту. Ну не хочет выяснять, значит точно он виноват. Он плохой, я хороший. Я же пробовал выяснять. Хотел все решить. Ничего не получилось. Так, первый вариант реагирования называется в невежестве. Реагирование в невежестве. Означает видеть врагов. То есть схема простая, мы ее разбирали вчера. Сначала страх, потом двойственность, то есть есть враг. Сначала боль, потом двойственность, а потом ненависть. То есть ситуация становится безысходной. Нет выхода из нее. В войне нет победителей. Все покоцаны. Кто-то меньше, кто-то больше. Но победителей нет. Вот. Так и люди, когда воюют между собой, нет победителей. Муж с женой ругается, нет победителей. Кто-то, конечно, сильнее, кого-то в угол загнал, но победителей нет. Они оба пострадали. И отношения разрушаются от этого. Третий способ или первый способ реагирования, то есть самый лучший способ реагирования, это понять, что так действует моя судьба. И начать работать над собой. То есть есть несколько вариантов, но есть классические варианты, которые используют тысячелетиями. Это поставить перед собой что-то святое, икону, там, священное писание, то, чему ты поклоняешься на алтаре. Кланяться, молиться, думать о святости, и психика постепенно становится удовлетворенной, успокоенной. То есть человек как бы переваривает события в своем сердце. Вот точно так же, как допустим, можно варить крупу, она разбухает и превращается просто в кисель. Точно так же можно переварить события в своем сердце с помощью молитвы. Когда человек переваривает события, некоторые люди, если, допустим, событие не сильно тяжелое, человек может переварить его, просто погуляв в лесу. Ну, допустим, погуляв на природе, нужна какая-то живая сила для этого. Можно посмотреть очень хороший душевный фильм, и события в сердце переварится, успокоится сердце. Можно пообщаться с хорошим человеком, с добрым другом. Не тот, который тебя оправдывает все время, говорит, ты хороший, он плохой. Это не добрый друг, это подхалим. Добрый друг — это тот, который, ну, как бы, хорошо относится к обоим. И он говорит, ну вот он так поступил, потому что так-то, так-то. А ты вот должен научиться прощать, реагировать правильно, успокаивает этот друг. По-доброму ситуацию описывает, и человек постепенно трезвеет, начинает как-то переваривать ситуацию в своем сердце и успокаивается. Успокоенность не означает, что он не обращает внимания. Успокоенность означает принятие. Принятие — это, ну, допустим, вот сломалась плита на кухне. Первое, что хочется, это, ну, как бы, заводу, который делает плиту, просто приехать и взорвать его. То есть, ты только купил плиту, как бы она раз и сломалась. Звонишь в ремонт, они говорят, ну, у нас нет такого ремонта, как бы, вам надо купить новую. Ну, классика жанра, как карма тяжелая действует. Ну, все плохо, короче. Купил компьютер, у меня часы не показывают, как надо. Там все делали, что могли, не показывают. Вот. Часы не работают в компьютере. Я взял как бы и решил, что я не обращаю на это внимания. Просто успокоился и все. Хотя на лекции нужно время знать. Вот. Но я бы мог просто развести весь Apple в дребезги. Хорошая же фирма, дорогая. Можно действовать, можно что-то там ремонтировать, менять, это нормально. Но мы говорим сейчас о другом. Мы говорим о том, как я отношусь с сердца к событию. Потому что это, и как потом впоследствии выяснится, окажется главным, что является главной силой, разрушающей судьбу. Или наоборот, понимаете? Как может повлиять на мою судьбу, что там Apple купил неправильно? Да никак не повлияет. Это такое, знаете, мелкое событие. Обычно такие события ничего не меняют в жизни. Ну, отремонтировал, нет. Не имеет никакого значения. Есть другие события, которые сильно влияют на жизнь. Допустим, с начальником поссорился. Или еще что-то с женой, там, с мужем серьезный раздор произошел. Может быть, помиримся, а может быть, нет. Мы не знаем, что дальше будет. Но реакция одна и та же. Если человек в своем сердце начинает прощать, просить прощения, принимать ситуацию, то это означает, что он будет победителем на 100% в этой ситуации. На 100, не даже не на 99%. Первое, что произойдет, если вы в молитве начнете принимать ситуацию, первое, что вы узнаете объем работы. Допустим, ребенок заболел насморком. Если вы просто молитесь за ребенка и чувствуете, что раз, в сердце успокоилось, и получилось хорошо внутри. Первая стадия — спокойствия в сердце, вторая стадия — знания. Время молитвы, вторая стадия приходит — это знание. Человек начинает понимать, что делать с ребенком. У него чувство правильное есть в сердце. Или повести, полечить, или там дать ему какое-то лекарство и так далее. То есть появляется чувство вот это в сердце, что делать. Направление Бог дает, направление, что делать в сердце. Третья стадия — вера. Человек точно знает, что все будет хорошо, если он в молитве побеждает судьбу. Но если человек молится, молится, а беспокойство о ребенке только растет. Ну, то есть он правильно молится, то есть он настраивается на святость там, и так далее. Мы будем технику этой молитвы с вами изучать еще позже. Но беспокойство только растет. Трудность как бы чувствуется большая. Объем работы можно оценить во время молитвы. Просто реагируя на ситуацию, невозможно оценить объем работы. Но когда мы начинаем неправильно на нее реагировать, и она раздувается, тогда объем работы увеличивается. У ребенка насморк, допустим. Я расстроилась. Вы помогаете в этом случае ребенку или нет? Вот у него насморк. Смотрите, сейчас объясню ситуацию. Мы связаны друг с другом в сердце. Вот здесь вот находится центр ума человека. Ум — это психическая структура, которая регулирует все в организме. И нашу судьбу, и наши отношения, и наше здоровье. Если, допустим, я вот здесь в сердце связан со всеми родственниками, у ребенка насморк, у меня есть определенный запас энергии счастья. Что такое беспокойство? Беспокойство означает, что эта энергия начинает идти на ребенка. Я думаю о ребенке, беспокоюсь. Эта энергия счастья идет на ребенка, мне становится тяжело. Основная ошибка заключается в том, что люди чем занимаются? Они беспокоятся сами. А это неправильно в принципе, потому что когда у ребенка насморк, надо со святостью связаться, помолиться просто. И эта энергия чистая, духовная, она поможет ребенку. Через меня, я становлюсь как бы проводником. Но мы ни с кем не связываемся, мы как бы зацикливаем на себе проблему и начинаем думать, ой, ребенку плохо. То есть мы все, что у нас есть, отдали. Дальше что? Да ничего, ничего не изменилось. То есть обычно не помогает. Ребенку лучше не стало. Наша забота, наше беспокойство дала какой-то результат. Если карма легкая, я побеспокоилась, ребенку лучше стало. Там что-то дала ему попить. Там подняла в сердце, что делать, быстро сделала, раз, все прошло. Ну и нет смысла на этом зацикливаться. Обычно, когда карма не тяжелая, то просто наша сердечная забота и боль помогает человеку или прямо на тонком плане человеку становится лучше просто потому, что мы заботимся сердцем, или сердце дает знание, что делать. Ну, пускай попьет там вот такое лекарство, там солодку, и насморк пройдет, допустим, да? Вот, и раз, все сработало. Но мы не говорим об этих ситуациях. Мы не ищем легких путей, мы говорим сейчас о тяжелой ситуации. Что я подумал, побеспокоился, ребенку лучше не стало, и я продолжаю беспокоиться. Теперь что происходит? Это беспокойство переходит во что теперь уже? В тревогу, страх, отчаяние, так? И в этом состоянии мать помогает уже ребенку или нет? Конечно, нет. Она у него забирает силы, потому что она думает о нем в это время. А он и так болеет. Иногда люди приходят к больному, вот человек болеет тяжело, у него, допустим, рак, да? Ну или еще что-то, тяжелая какая-то болезнь. Человек приходит к нему и говорит, ой, как тяжело, как тяжело. И он говорит, слушай, ты иди, пожалуйста. И так плохо. Ты же сидишь, стонешь. Второй вариант. Человек приходит, говорит, помнишь, мы с тобой на рыбалку ходили, классно там, все, мы с тобой там, классно, мы еще походим. Ну, такой, как бы он вспоминает хорошие события какие-то, по плечу трепет там, ну, или девушка там обнимает там свою подружку, целует, радуется и говорит, а, молодец, порумянилась уже. Ну, то есть, понимаете, и так говорит, слушай, посиди со мной еще немножко. Оставайся, не уходи. Чувствуете разницу или нет? Кажется, что вроде бы первый такой сострадательный, он пришел, плачет вместе тут. Но это не сострадание. Сострадание означает давать счастье. Человек болеет, ему не хватает энергии счастья, ему нужно больше энергии счастья, так? Если ты даешь ему энергию счастья, радость, веру, то человеку становится лучше. А если ты приходишь и стонешь рядом с ним, ты ему помогаешь? Нет. Следующий пример, который является точно тяжелой кармой, 100%. Можете даже не гадать. Уходит из жизни близкий человек. Вот все, ушел из жизни близкий человек. Три варианта реакции в сердце. Первый вариант, если этот человек был святым, то есть он жил, молился всю жизнь, жил праведной жизнью, в сердце возникает чувство светлой памяти о нем. Светлой памяти. Возникает тоска по нему также, разлука, чувство разлуки и светлой памяти в сердце. Он приходит в светлых образах, во снах, и необыкновенное чувство, что я очень удачливый человек, что вообще жил рядом с таким человеком. Это большая удача для меня. И чувство разлуки одновременно. Поднимите руку, у кого вот такое в жизни произошло событие. Это значит, что этот человек ушел вверх, на высшие планеты, и он стал для вас ангелом-хранителем, этот человек. Второе чувство. Человек близкий уходит, сильный жар в сердце, чувство тоски, разлуки, хочется быть рядом, не хватает человека. Это значит, что этот человек получит следующее рождение где-то здесь, на Земле. И третий вариант – камень, тяжесть на сердце и ощущение, что жизнь стала очень тяжелой после этого ухода, как будто бы груз давит и сгибает вот так вот. И этот человек приходит во снах такой несчастный, ему тяжело. Это означает, что он идет вниз, он жил греховной жизнью и будет отвечать за свои поступки теперь. У него тяжелая судьба. Вот в последнем случае эту судьбу можно победить только с помощью молитвы. То есть обычно нужно где-то 4-5 месяцев думать о святом человеке и молиться за этого человека, чтобы в сердце тяжесть, камень превратился в легкость. Такое возможно, это реально возможно. И тогда вы будете благословлены высшими силами за такой труд, за близкого человека. Поднимите руку, у кого так уже произошло. Есть несколько человек, но это непросто, поэтому много людей не подняли руки. Ну давайте вот микрофончик, вот я хочу с женщиной поговорить. Вот на... Светлые волосы, волосы, да, на, ага, да, передайте, ага. Ну, расскажите, как все было. Ушел из жизни, он живой отец, не может умереть, душа не умирает. По-русски, да?
Да, так все думают.
Так все думают, поэтому страдают. Так, и что дальше? Что вы делали?
Я молилась.
Как вы молились?
Ну, как дома молилась.
Ну, что вы делали? Вы настраивались на него или на святое, на что-то?
Нет, конечно, на святые иконы.
Вы настраивались, думали о них и следили за своим сердцем, что происходит в сердце?
Постепенно, легче, легче.
Потому что если молиться, думать о нем, тогда получается, ты ему даешь силы. Надо думать об источнике силы, то, в кого мы верим, о том мы думаем. Если мы думаем об иконе святой, то постепенно через нее приходит сила. И здесь, в сердце, так как у меня связь с ним есть, постепенно становится легче, легче, легче. И
где-то, вы знаете, через полгода я была в церкви, вообще необыкновенная.
Легкость
необыкновенная, как будто, ну, не знаю,
заново родились.
Да.
Дальше. Я уверен, что он пришел еще раз вам во сне. Уверен просто. Он приходил во сне последний раз и сказал об этом. Все, закончено. 100% она победила судьбу. кого еще такая ситуация была, поднимите. Вон сзади, давайте, женщины, поговорим, вот там микрофончик. О, у вас?
Да, у меня мама.
И? 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 А вам? Здорово. Здорово. Молодец. Молодец. Видите, даже в таких ситуациях люди побеждают судьбу. Даже в таких ситуациях можно победить. Что уж говорить о там, более простых ситуациях. Когда там семья разрушается, допустим, или ребенок болеет. Это все реально можно победить. С помощью работы сердца. Давайте еще посмотрим, послушаем сзади. Вот женщина хотела что-то. Да. Спасибо вам за ваши слова. Я очень благодарен. У меня есть много примеров. Но вы все равно будете лучше верить тем, кто говорит из зала. Да?
Тело оставила свекровка.
Угу.
И она не очень такой грудит, как хорошие дела.
Так. Да, мы можем это понять. Это возможно понять. Это факт. Дальше. Сколько вы молились?
Ну, часа два.
И все?
Нет, все равно, как-то полегче стало, но было тяжело. И потом, в течение 40 дней, я ее кормила священной пищей, я молилась. И через 9 дней, вот когда 9 дней прошло, вот ощущение вот этой жути, вот это вот, ну, сколько вообще такое, настолько было страшно. Ну, и у меня, и у сына моего мужа, оно прошло. Нам легче стало через 9 дней. А прошло 40 дней, как-то, ну, вообще даже нет. Даже не думали, что тут неплохо. А где-то через 2-2 месяца я поняла, что она вообще не все хорошо.
Как-то... Она приходила к вам во сне?
Да, она приходила во сне и сказала, ой, мне так вас нравится, я вам жить буду.
Ну, не знаю, я... Это хороший знак.
Наверное,
хороший.
Там отвечает,
но... Да, скорее всего, так и есть.
Потому что вообще ее ожидало очень-очень.
Это факт, 100%. Спасибо вам большое. Сколько вы слушаете мои лекции? Она очень большой опыт имеет. Я знаю этого человека, чувствую ее опыт жизни. Много раз видел на лекции, помню. Поэтому я спросил. Это результат труда, сердечного труда. Знайте, что таким образом побеждается все, что вы можете представить. У меня были ситуации, когда, я не хочу рассказывать их, когда моей судьбе грозила серьезная опасность. Эти ситуации побеждались по-разному. То есть было таких всего несколько ситуаций, но все они побеждались с помощью сердечного труда. Одна ситуация была такая, которую я предвидел еще с 20 лет. То есть в 48 лет я знал, что у меня будут тяжелейшие испытания в жизни. И я потом забыл об этом как-то, и прямо ровно в 48 лет, день рождения, они начались, эти испытания. Мне понадобилось где-то месяц молитвы, каждый день по 8 часов, чтобы мое сердце почувствовало облегчение от этой ситуации. Ситуация была очень жесткая. То есть целая команда людей пыталась меня дискредитировать, уничтожить как личность, засадить в тюрьму, там все что угодно. И это профессиональная работа была такая, со всех направлений. У них ничего не получилось ровным счетом вообще. То есть, и я не предпринимал никаких усилий внешних. Я просто совершал молитву и все. И просто все, что они делали, осталось просто никаких результатов. Никаких абсолютно. Вот. Это бывает со всеми в жизни всегда. Каждый человек может испытать эти вещи на своей судьбе. Но знайте, что себе помочь гораздо в сотни раз тяжелее, чем другому. У меня была такая ситуация, что один молодой человек, он как бы работал с нами. У меня большая команда, 70 человек. Занимаемся лечением людей, там клиника. Ну, разная деятельность, разная связана с тем, что я читаю лекции там, и так далее. Вот. И один человек, он просто был сторожем у нас там, охранял объект. И он съел недоброкачественный продукт один и заболел, заболел ботулизмом. То есть это тяжелейшая инфекция, которая убивает людей просто насмерть. И так получилось, что он выжил. То есть он лежал в реанимации, он не дышал, лежал на искусственном дыхании, у него парализовало пол тела, один глаз перестал видеть, вот, он не мог разговаривать. Ну, то есть было просто очень весело. И врачи сказали, ну, неделю еще подышит и все. И, скорее всего, он как бы уже не сможет дальше дышать. Ну, то есть вот так на искусственном дыхании еще недельку поживет и все. Мы сели, 50 человек сразу, молились 2 часа, очень интенсивно. Через 2 часа я почувствовал, что он будет жить. И как только я это почувствовал, позвонил после этого его жене, она сказала, что именно в это время у него появились первые признаки дыхания своего. Это было неожиданностью для врачей. То есть реально, то есть он начал попытки дышать, у него появились. И он потом сам как отмечает, что он в этот момент почувствовал, что он будет жить. Сам почувствовал. Потом дальше я каждый день по 2 часа начал очень интенсивно молиться, думая о нем. Ну, то есть думая о святости, о духовном учителе, наставнике. И как бы в сердце держал этого человека, помнил этого человека, что я думал о том, что это для него, это молитва для него. Начал быстро восстанавливаться. Сейчас прошло где-то 4 месяца, он видит обоими глазами, разговаривает, ходит, у него нет никакой парализации, просто испытывает слабость. Ну, то есть он реально восстановился, теперь мы его еще и лечим своими методами, он быстро восстанавливается. Представьте, человек с того цвета вернулся. Второй случай, одна пациентка, у нее было тяжелейшее заболевание, а по прогнозам врачей она должна была в течение месяца уйти из жизни. Причем была такая ситуация, что в этот день все ее родственники уходили именно в этот день, в это число. И она лежала, уже практически не дышала. Ну, то есть в этот день она практически не дышала. И я совершил молитву и очень интенсивно как бы молился и увидел, почувствовал, что Бог дает милость свою на нее. И я не мог понять, как она может выжить вообще в принципе. Но у нее такой очень необычный муж, и он как бы прилагал огромные усилия. И в результате появилась новая методика лечения, которая сразу же была применена на ней. То есть он помог мне ее открыть. Он приносил разные травы, корни, там пытался как бы все, что есть в мире, как бы возможности лечения этой болезни использовать. И я понял, как ее лечить. В какой-то момент на меня дошло, видя вот эти все вот лекарства, там, я пробовал, тестировал, и в конце концов на меня дошло, и она начала восстанавливаться. Она до сих пор восстанавливается, еще полностью не вылечилась, но она уже начала дышать, начала кушать, начала йогой даже заниматься. И то есть она нормальный живой человек, болезнь еще не прошла полностью, но она живет уже 6 месяцев вместо одного. Ну, то есть она не собирается никуда, то есть ей все лучше становится. Вот, это я вам просто какие-то случаи рассказываю, крайние. То есть, то, что в моей жизни каждый день происходит, нет смысла об этом говорить. То есть, каждый день все равно есть какие-то трудности в жизни человека, неприятности, конфликты, страдания. Все это преодолевается в сердце сначала. Метод очень простой, и это не мой метод. Этот метод рекомендуется всеми священными писаниями. То есть метод простой. Сначала человек в сердце чувствует победу, а потом она приходит вовне. Понимаете, но обычно мы как делаем? Мы обычно хотим сразу победы вовне. Вот, допустим, конфликт возник между супругами. Чем они занимаются? Они лезут друг к другу, пытаются выяснять отношения. И если это тяжелая карма, то чем больше они лезут друг к другу, тем хуже становится ситуация. А? Да. Вот смотрите, допустим, близкий человек уходит от вас, просто бросает вас. Давайте разберем два варианта. Вы его будете возвращать, пытаться вернуть, просить прощения там. Будет лучше или хуже? Хуже. То есть он просто еще больше будет злиться, сказать: отстань от меня, ты что меня держишь? Я не хочу с тобой жить! Второй вариант. Сказать: ну уходи. Будет лучше? Нет. Он скажет: да, спасибо, я ухожу. Я тебе очень благодарен, что ты меня отпускаешь, супер. Отлично, спасибо тебе большое. Какой выход? Не трогать этого человека, эта ситуация не решается поступками. Или, допустим, страна объявляет войну. Я посол от своей страны, я должен ехать туда, чтобы попытаться поменять ситуацию. Что говорить? Да нечего говорить. Но если я буду молиться, то я поеду, и, может быть, они передумают. Можно одному человеку мир создать на земле в результате отношений, но для этого нужно иметь большую силу, убеждение. Эта сила приходит через молитву, опять же. Если через меня такое влияние, допустим, есть, и меня будут слушать, то я могу так пообщаться, что войны не будет. Потом, правда, еще там придется общаться с другой стороны. Что просто так ничего же не бывает. Вот. Но я такие примеры привожу, чтобы вы поняли, что ваши ситуации, в которых вы находитесь, они не такие сложные на самом деле. Есть, каждый человек чувствует какую-то ситуацию. Приведу вам еще один пример, который произошел в Казахстане. Одна женщина, она занималась крупным бизнесом, и она взяла очень большие деньги у влиятельного человека. И она прогорела в этом бизнесе, она его потеряла, и деньги не смогла отдать. Вот. И этот влиятельный человек, он говорит: мне нужны деньги по-любому. Или ты мне отдаешь деньги, или я не знаю, что с тобой сделаю. Там, или я тебя в тюрьму засажу, или я тебя прибью. Ну, то есть, отдавай деньги, мне все равно, где ты их возьмешь. И она пришла на лекцию, у нас была тема преодоления стресса. Она мне сказала эту ситуацию, рассказала о ней. И я ее послал молиться. Я ей сказал: вам нужно сначала молиться до тех пор, пока не почувствуете, что все будет хорошо. И она, знаете, очень сильная личность. Она пошла и начала это делать. Потом приходит через пару дней, такая смотрит на меня, говорит: я чувствую, что все будет хорошо. Но не знаю, как это сделать. Смеетесь? Рано смеетесь. Бог дал мне знание, как это сделать. Я увидел ситуацию и понял, как это сделать. Я сказал ей: идите к этому человеку, прямо к нему идите. И скажите ему, что ты можешь со мной сделать все, что угодно, посадить в тюрьму, там меня прибить, но тебе от этого никакой пользы не будет. Но если ты возьмешь меня на работу, а именно у них одна и та же деятельность, как менеджера, то я тебе принесу, во-первых, огромную пользу, во-вторых, постепенно отдам тебе деньги, отдавая половину своей зарплаты. И он, знаете, так скептически взял ее на работу, а потом я узнал, что она ему развила бизнес, он очень благодарен ей, он ей простил весь долг полностью. Счастье. Ну, то есть она ему принесла огромные возможности в бизнесе. Они так и работают вместе. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что мы не знаем выхода и думаем, что его нет. Но выход есть. Потому что есть одно правило. Судьба всегда действует таким образом, что она нам ставит экзамен. И если мы его в сердце сдаем, этот экзамен, тогда мы становимся непобедимыми. Бывает так, что у человека непреодолимая карма, ему все равно придется оставить тело. Но веды говорят, что само оставление тела не является проблемой. Проблема заключается в том, что будет дальше. Каждый человек все равно оставит тело. Или кто-то не оставит. Поднимите руку, кто не оставит. Есть такие? Нет? Нет таких. Я сейчас вам кое-что интересненькое расскажу. Я начал изучать ведическое знание, я жил в одном святом месте, и я работал в госписе. Госпис — это такое место, где люди приезжают умирать, ну, тело оставлять. Вот, и туда приезжали необычные люди, приезжали люди, которые очень глубоко занимались духовной практикой. Это святое место, они приезжали туда оставлять тело, и там жили, в этом заведении, для того, чтобы их кормили, там заботились о них, и они оставляли там тело. Я видел много людей, которые уходили из жизни с молитвой на устах и с улыбкой на губах. Они оставляли тело, у них сияющее лицо было. Но были ли также и другие случаи, уникальные, один из которых я хочу вам сейчас рассказать. Одна девушка заболела лейкозом, ей было где-то 25 лет в это время. И она приехала туда тоже оставлять тело. И точно так же она молилась, как и все. Ну, ждала своего ухода. И где-то через года полтора жизни там она вдруг почувствовала, поняла, что что-то не то происходит, потому что она должна была уже давно уйти из жизни. Она не переливала кровь, то есть она перестала вот эти делать все вещи, и как бы и она что-то живет и живет. Она взяла, как бы обследовалась, и оказалось, что у нее нет уже рака крови. Она просто в молитве, живя в святом месте, вылечила эту болезнь. Но самое удивительное заключается в том, что в это время она познакомилась с очень возвышенным человеком и вышла еще за него замуж. Она туда приехала, вылечилась от лейкоза, еще вышла замуж. Такая ситуация уникальная. Следующий случай произошел с одной женщиной, которая живет в Бельгии, тоже в одном месте, она там монастырь ведический. Я встретил ее в Индии в одном месте, и она спросила меня, ты, говорит, можешь определять, есть опухоль или нет, посмотри мне в легкое. Как бы я начал ее тестировать и обнаружил, что в правом легком у нее злокачественная опухоль в средней доле. Я об этом сказал, размеры ей сказал, вот небольшие вот такие размеры, злокачественная опухоль. Она сказала, все правильно. И улыбнулась. Оказывается, что она заболела этой болезнью 20 лет назад. И она не стала лечиться, как обычно. Она, ну, обычно это не помогает. Молитва в этих случаях обычно не помогает. Нужно лечение. Но у нее уникальный случай. Она очень сильный духом человек. Она ушла в монастырь и сказала Богу, если ты да, оставишь мне жизнь, я тебе отдам ее всю. И начала просто молиться и ждать, что будет дальше. Она сказала, если ты хочешь, забери жизнь или оставь, но я буду жить для тебя тогда. И он оставил ей жизнь. Опухоль не растет. Какая была, такая осталась. Она застыла просто. И человек просто в монастыре живет, счастливо, молится, помогает другим. Вот такая ситуация. Вы думаете, ну это все как бы такие случайности, да? Нет, это не случайность. Это закономерности, потому что веды объясняют, что есть два способа реагировать на ситуацию. И есть два способа действовать. Веды объясняют, что есть преддействие и есть действие. Преддействие — это когда действие совершается внутри, в сердце. У тебя есть еще время подумать, что делать. Допустим, близкий человек изменил. Измена — это страшная вещь. Она разрушает отношения полностью, камня на камне не оставляет. Уже в сердце к человеку то, что раньше было, уже нет, все. Но делать вид, как бы, что все хорошо, тоже глупо. Что делать? Это всегда бывает только в одном случае. Когда ты сам кому-то изменял в прошлом, может, в прошлой жизни или в этой, ты получаешь такой же результат сейчас уже. Неизбежно. Неизбежно. Или ты с помощью раскаяния побеждаешь это, или получаешь этот результат. Одно из двух. Раскаяние работает точно так же. Можно раскаяться во всем, чем угодно. У меня один есть человек интересный такой. Ну, он пришел ко мне на консультацию. Я раньше проводил консультации. Сейчас мне некогда. Я просто дистанционно тестирую пациентов своих в клинике. И у меня все время свободное на это уходит. Лучше не говорить по телефону здесь. Это мешает лекцию читать. Один человек ко мне пришел, и я тестировал по руке, по фалангам пальцем я определяю как бы судьбу человека. И я посмотрел его на руку ему, и я просто содрогнулся. То есть мне было просто жутко. Этот страх, реальность, жуть просто в сердце возникла. Я понял, что это за человек. Я ему говорю: вы знаете, мне кажется, что в прошлой жизни вы убивали очень много людей. Он посмотрел на меня таким спокойным взглядом и говорит: вы ошибаетесь. Я уже в этой жизни наубивал много людей. Он спокойно так сказал, глядя на меня, и у меня душа ушла в пятки. Я такой, у меня все похолодело внутри, я такой смотрю на него, думаю, блин, что делать дальше? Как лягушка смотрит на удава, такое ощущение. Непроизвольно такое чувство возникло. Вот, и он посмотрел на меня и сказал: ну я уже где-то года два молюсь Богу каждый день, и постепенно я чувствую, я скоро стану нормальным человеком. Говорит, эти поступки все сделали из меня человека, который не может жить, не убивая. Ну, то есть, когда человек так действует, это еще больше его в эту сторону тянет, и потом за это расплата приходит неизбежно. Он говорит, но я, ну, совершил такой поступок в жизни, я раскаялся во всем и начал молиться, молиться, и чувствую, что постепенно я восстанавливаюсь, я становлюсь нормальным человеком. Он через раскаяние победил судьбу. Это сильная личность, удивительный человек. Я очень признателен был, что он вообще ко мне пришел и рассказал эту ситуацию в своей жизни. Есть еще один интересный случай, как человек молитвой победил свою судьбу. А вообще уникальный, необычный совершенно случай. Он заставит вас кое о чем задуматься. Один человек был бандитом, и он был в банде, убивал людей. И он как-то встретил ведическое священное писание, Бхагавадгиту, начал ее листать, изучать. И в сердце себе сказал, просто сказал в сердце: я хочу жить так, как там написано. Хочу вот жить чисто, светло хочу жить. И он листал книжку эту и увидел там картинку, как вот такие, это в ведах описано, что есть такие личности, как в христианстве называют их чертями, а в ведах это называют слугами ада, что когда человек греховную жизнь ведет, плохую, да, он сердцем не живет, а всех злится, на всех обижается, ну, делает много зла. Зла означает, ну, что не прощает людей, а просто не любит, ненавидит, злится, в депрессии живет. Ну, так человек жил, как бы, и он, когда уходил из мира, то душу его, вот эти слуги ада, вытаскивали, вытягивали из тела, чтобы, ну, с собой его туда забрать, короче, вниз. Но эту картинку увидел, как эти черти с рогами, как бы, тащат душу из тела. Страшная такая картинка. И он, короче, запомнил ее, эту картинку. Но это еще не конец истории, только начало. Там произошло вообще потрясающее событие. Я узнал об этом событии, его рассказали те, кто знает этого человека. Он сидел в ресторане со своими дружками, бандитами, и в ресторан ворвалась вот враждующая группировка бандитская, и он увидел такую картину. Время встало, оно застыло прямо, время. И он увидел такую картину, что за каждым этим бандитом стоял черт. И он показывал пальцем на кого-то, так показывал пальцем, этот человек хватал автомат и расстреливал его в упор. Потом показывали на другого пальцем, потом на третьего. И так очень медленная такая съемка, хотя это в долю секунды все произошло. Этот расстрел произошел там несколько секунд, все были уже трупами. И он тоже там сидел. Вот удивительно, удивительно, что произошло. Но на него никто пальцем не показал. И один черт подошел к нему, прямо заглянул в его лицо и сказал: «С тобой разберемся позже». И все ушли, там трупы кругом, короче. Он один жив остался. И он тут же начал заниматься духовной практикой, раскаиваться, и никто к нему не пришел. Ну, то есть он просто победил эту судьбу и остался жив, и в тюрьму не сел. В общем, нормальным человеком стал. Знаете, зачем я вам эти крайние случаи все рассказываю? У меня их сотни, я могу три лекции читать. Я же этим занимаюсь. Я вот то, что всплыло в памяти, я вам рассказал. Знаете, почему я вам это все рассказываю? Ну, чтобы вы поняли, насколько ваша ситуация, вот она не тянет на это, на все. Ну, чтобы вы поняли, что ваша ситуация не у всех, конечно, не у всех. Ну, у большинства людей не такая сложная. Просто проблема заключается в том, что мы никогда не пользовались правильной техникой решения ситуации. Понимаете, обычно человек реагирует непосредственно на ситуацию. Болит печень, лечим печень. Муж ругает, бьем мужа там или обижаемся на него. Ну, то есть, все идет вот так. Прямолинейная реакция означает безнадега. Нужно, первое, что нужно сделать, нужно вытерпеть боль. Нужно стерпеть, не нужно реагировать. А если среагировали, попросить прощения, раскаяться, хоть вы и не виноваты, не имеет значения. Но дальше что нужно сделать? Нужно садиться перед алтарем. У каждого человека должно быть в жизни что-то святое. Потому что в этих ситуациях, когда возникает боль, человек своими силами судьбу победить не может. Боль означает, не хватает энергии и счастья для решения вопросов. И дальше вот это преддействие, то есть действие в сердце, а потом идет непосредственно действие, оно становится основой победы. Человек начинает молитву, и он постепенно, думая о святости, чувствует сначала в сердце, становится легче, а потом становится легче в отношениях. Так одна женщина в Алма-Ате, она села перед алтарем, начала молитву. Ее муж не давал денег на обучение ребенка. Ребенок общий, он обещал, он богатый человек, ему несложно, там копейки для него. Просто в принципе не давал. Ребенку не на что учиться. То есть ребенок хоть должен был поступать в какую-то хорошую школу, он талантливый. Она очень сильно плакала, страдала. И муж просто смеялся над ней. И она начала молиться, и постепенно в своем сердце она почувствовала, что все будет хорошо. Это только первый этап. Это значит, что я свою карму победила на 1/3. Есть еще 2/3. 2/3 – это отношения с мужем, а 3/3 – это его решение. Ну, то есть, в сердце стало легко, это означает, что уже ситуация поменялась. Просто надо дальше прилагать дополнительные усилия. Она дальше продолжала свою молитву и дошла до чувства, что отношения с мужем поменялись. И в этот момент он ей позвонил, как бы спросил, как сын там. То есть он с ней начал по-человечески разговаривать, после того, как она почувствовала облегчение в сердце в отношении. Он сам ей позвонил, начал с ней разговаривать, ничего не сказал про школу, просто узнал, что ему не на что поступать. Ну что, ребенок учиться не будет, потому что как бы не на что поступать. Ну, узнал об этом, но ничего не сказал, и она начала молиться дальше. В этой молитве она почувствовала, что он, ну, она почувствовала, что судьба побеждена полностью, что он как бы все хорошо. И буквально на следующий день он ей звонит и говорит: я решил дать деньги на учебу ребенку. Теперь поднимите честно руку, кто в это во все не верит. Ну, честно. Нормально. Это потому, что вы не пробовали. Вам надо попробовать. Может человек верить только в то, что он реально почувствовал в своей жизни. Других вариантов нет. Если бы вы почувствовали то, что я почувствовал в моей жизни, вы бы поверили. Потому что у меня было много случаев, которые касались жизни моих родственников, моей собственной судьбы, жизни моих друзей и так далее. И во всех этих ситуациях была полная победа. Почему? Потому что я не заканчивал молитву, пока не проходила победа. Не заканчивал молитву. То есть все очень просто. Сначала в сердце легче, потом в отношениях легче, потом там уже все действует наоборот. Меняется ситуация. Но самое главное заключается в том, что Священное Писание объясняет, что вот эти все ситуации в жизни человека, они даются не для того, чтобы мы были счастливыми, а для того, чтобы мы как раз вот этой молитве научились. Потому что цель человеческой жизни — это почувствовать себя душой. Мы должны почувствовать, что мы духовные существа. Мы не жители этой земли. Мы должны почувствовать себя вечными, понимаете? То есть мы должны развиться как личности очень глубоко. Цель человеческой жизни — не построить домик, воспитать детей, как мы думаем. Это все просто жизнь сама так течет. Это не является какой-то главной целью. Главная цель человеческой жизни — это очень глубокие внутренние реализации, понимаете, которые дают ощущение, что я вечный, что я божественную природу имею, понимаете, что у меня вечная жизнь, что в этом теле я только часть своей жизни живу. Большинство людей, они находятся в очень серьезном заблуждении. Одного святого царя спросили: как ты считаешь, какое самое большое заблуждение, которое существует в этом мире и которое присуще всем людям до одного? Он знаете, что сказал? Он сказал, что все люди на этой земле видят, что все вокруг оставляют тело, уходят из жизни. И практически никто из людей не думает о том, что с ними будет дальше после того, как они оставят это тело. Как они будут жить, чем будут заниматься. Все думают только о том, что здесь будет происходить. Каждый сильно заботится о том, чтобы была квартира, машина, был достаток и все прочее. Но они не думают о том, что будет дальше с ними после того, как они уйдут из этой жизни. А сколько этой жизни осталось жить? Ну, кому-то 40 лет, кому-то 20. Это все проходит очень быстро. Не заметишь, понимаете, когда приходит момент, и другая жизнь начинается. А она будет такой, как ты жил эту. Потому что тонкое или психическое тело называется еще телом желаний. В соответствии с желаниями и поступками, которые человек совершает, он получает следующее тело в жизни. И та жизнь, люди говорят: ну я же себя не буду знать в этой жизни следующей, я буду другим человеком. Нет, ты будешь тем же самым человеком. Ты будешь тот же самый, но в другом теле уже. Привожу такой пример. Ты когда был маленьким ребенком, ты тот же самый человек, вот ты был маленьким, ты тот же самый человек или другой человек был? А? Тот же самый, только маленький, да? Некоторые считают вообще, что я был другой человек. Некоторые такое бывает. Некоторые люди так убеждены в этом, я даже удивляюсь, как это возможно. Ты тот же самый был, только в другом теле. Тело маленькое сильно отличается от того, что сейчас, правильно? Оно маленькое, совсем не такое. Голова больше намного, тело меньше там и так далее. Вот. Но ты же тот же самый человек. Точно так же человек, когда меняет тело на другое, он остается тем же самым, но тело другое. Если человек хочет гармонии, любви, отношений, он рождается в женском теле. У него женское тело уже. А если он хочет победы и развития, тогда он получает мужское тело. Интересно знать, что эти все вещи, эти все перемены к следующей жизни, они наблюдательному человеку будут известны уже в этой жизни. Вот, например, смотрите, чаще всего мужчины, когда стареют, они становятся такими добрыми, нежными, мягкими, чуткими, чувствительными, обидчивыми такими, знаете, такими лапочками, да? Так или нет? Заметили? Теперь женщины к старости становятся такими, как бы, ну, одно слово «бабка», то есть это страшное слово такое. То есть становятся такими, как бы, неприступными, жесткими такие, гоняют всех по подоконникам. Вот такой характер твердый становится к старости у женщин. Это значит, что эта женщина в следующей жизни родится мужчиной, а этот мужчина – женщиной. Они уже подходят к этому. Уже готовится. Теперь взять... Не смейтесь, это факт. Теперь смотрите, взять, допустим, теперь взять детей. Мы видим, что часто бывает так, что девочки, рождаясь, ведут себя как мальчики. То есть они еще не поняли, в какое тело попали. Они бьют всех там, бегают, ну такие в детстве, в раннем. Так или нет? Машинки, а потом все меняется постепенно. Бывает, мальчики рождаются в детском возрасте, ведут себя как девочки, плачут, обижаются постоянно, а потом взрослеют, становятся мужчинами. Так или нет? Бывает же такое, а бывает, девочка как девочка рождается, сразу себя ведет как девочка, а мальчик как мальчик, такое тоже бывает. Но я сейчас вам не такие уже смешные, приятные вещи скажу, что бывает и так, что человек... был нормальным и начал жить так, что постепенно он становится похожим на свинью. Говорит, ты, блин, как свинья живешь. Вот эти ругательства, свинья, козел, баран, они не просто так, понимаете? Потому что эти ругательства указывают на трансформацию тонкого тела. Вот человек внешне такой же, но почему-то похож на свинью. Вот посмотрите. Он такой, ходит, понимаете, морда поросячья прям, то есть, ну, человека не похож. Так ведь бывает или нет? Бывает, человек становится упрямым, как баран. И его называют, ну, ты вообще баран, ну, вообще, просто, да? Это признак того, что человек может получить животную форму жизни. Я изучал эту тему и пытался понять, как это происходит. Я взял, сфотографировал глаза человека в состоянии полного опьянения. Вот его взгляд полностью. И начал медитировать на этот взгляд и увидел, на что он похож. Я взял потом, начал фотографировать глаза животных и увидел, что энергетика взгляда вообще ничем не отличается друг от друга. И я понял тогда, осознал, зачем люди пьют. Они не хотят человеческой жизни. Потому что животная жизнь предназначена только для счастья. Человек в животном теле, животные, они не так сильно придают не такое большое значение страданиям. И у них все приспособлено для того, чтобы наслаждаться чувствами. Так, например, собака может бегать гораздо лучше, чем человек. Ей разрешено гавкать на всех, без исключения. Она может отгавкаться вот по полной программе вообще, без проблем. Вот. Обезьяна, а у ней тело по-другому устроено. Она может заниматься сексом по 5 часов в день в среднем. Без половых расстройств вообще. И когда она знакомится, если в зверинец как бы пойдете, вы как бы захотите познакомиться с обезьяной, как бы вы на нее посмотрите, в зверинец заходите, в любую обезьяну. Если вы как бы будете с ней знакомиться, она вам покажет сразу... свои достоинства все. Это будет знакомство. Если вы хотите выспаться, как бы, не высыпаетесь, то тело медведя. Полгода в году вообще без проблем. В человеческом теле невозможно только спать вообще, шансов нет. Но в теле медведя полгода вообще супер. Классно. А если в Америке такие мишки, мишка Каала, он, у него два в одном, как бы. Он хотел сильно и спать, и есть. И Бог ему предоставил возможность. То есть тело мишки Каала уникально вообще. Он висит на одной лапе и спит все время. Но когда он просыпается, то он видит перед собой самую вкусную пищу. Это листочки этого дерева. Начинает их медленно есть в полном счастье состоянии, транс. И когда он наедается, опять спит. В это время листочек подрастает. Представляете, супер вообще. Если, допустим, хочешь ну, комфорта, комфортной жизни, не хватает комфорта в жизни, то тело кошки. Кошка, она очень расслаблена. Ее вот так, раз, она вот так. Вот так, вот так. Ногу поднял, висит нога кверху. Ну, то есть она вообще, то есть у ней все комфорт. То есть и она очень расслабленная, комфортная такая. Ее как ни возьми, она такая вся. Ей хорошо. Ну, то есть наше тело человеческое отдыхает по сравнению с кошачьим. Мы никогда не сможем такими расслабленными быть. Мы никогда не будем испытывать столько счастья от еды, как свинья. Возьмите, сфотографируйте глаза свиньи во время еды. Глаза человека. Вы увидите, что человек просто отдыхает. Наслаждение в глазах видно. Человек испытывает наслаждение, когда ест. А свинья в 1000 раз больше наслаждения. Она вообще там просто супер. Если как бы хочется летать, самая высокая мечта, высота, высота, тогда тело птицы. Я реально это прочувствовал в своей жизни, потому что у меня бывают сны, в которых я летаю, лечу вот так вот. Лечу, лечу, несколько часов могу лететь. Испытываю такое счастье, думаю, блин, как классно. Вот так лечу, лечу, и потом я осознал, что я имел тело птицы в одной из своих жизней прошлых. И мне кажется, даже внешне похоже. Вот. Ну так это я вам, знаете, для информации просто. То, что я сейчас говорю, это может показаться очень странным и загадочным таким, глупым. Но я просто вам для информации о будущей жизни. То если веды говорят, что если человек стремится к комфорту, к достатку, к хорошей пище и сексу, и думает только об этом всю свою жизнь, это является главными его целями, следующая жизнь точно в животном теле. Вариантов нет. Потому что все эти вещи, счастье вот этого комфорта, достатка, секса и еды, это не человеческая форма жизни. Человеческая форма жизни предназначена только для самоосознания. И поэтому веды объясняют, каждый человек в своей жизни должен испытать непреодолимые трудности. И также веды объясняют, что у человека есть два этапа в жизни. Есть два этапа в жизни. Один этап, который мы всегда ждем и жаждем. Мы звоним друг другу, говорим, как у тебя дела? Все хорошо? Да, все хорошо. Ну, слава Богу, все хорошо. Вот один этап, который мы все жаждем, чтобы в жизни все было хорошо. Этот этап ничего хорошего нам в жизни не приносит. Мы его так все ждем, мы ждем, когда же так в жизни все будет хорошо, но человеческое тело не предназначено для этого этапа жизни. Потому что мы в этом этапе только расслабляемся и все. Ничего, мы никаких достижений в этом этапе человек не получает. Он просто балдеет. Есть второй этап жизни, это трудности. Вот когда наступают трудности, то как раз в этом и есть цель человеческой жизни. Именно в трудности человек становится сильным, становится глубоким, становится возвышенным, становится верующим, становится настоящим. Именно в трудностях человек превращается в человека. И поэтому с точки зрения нашей судьбы самая главная и важная часть жизни – это трудности. И сейчас… Вот удивительное время наступило. Сейчас так время действует на Землю, что начиная вот с России, там Россия, Украина, несколько еще стран, это эпицентры. А потом эти трудности распространятся на всю землю постепенно. В течение где-то 15 лет все страны войдут в это состояние, в котором сейчас находится Россия. Это время предназначено для развития человечества. Понимаете, это самое уникальное время на Земле. Не значит, что все будет хуже и хуже. Но я говорю сейчас о том, что есть периоды, когда Земля расцветает и становится все легко. Все ездят на Майами, балдеют. Вот. А бывают периоды, когда на Земле наступают трудности или страдания. Вот взять, допустим, период с 1900 по 1950 год. 50 лет были одни трудности, одни войны на всей Земле, одни страдания. Так или нет? Потом раз, все спокойно, на 65 лет расслабуха. А теперь опять нагнетается обстановка. И в трудностях люди становятся в 1000 раз лучше, чем просто, когда они расслаблены. Вот посмотрите за 60 лет, как деградировало человечество. 60 лет назад в России разводов было в 20 или 30 раз меньше. Понимаете, часто люди думают, что благосостояние человечества оценивается в количестве холодильников, стиральных машин на душу населения. Вы ошибаетесь. Благосостояние человечества оценивается по его жизни, а не по его достатку. Если люди не могут жить вместе, то это признак, самый первый признак страданий. Сейчас в России 80% разводов. Это значит, что 80 пар из 100, которые в ЗАГСе сказали, что пам-пам-парам-пам-пам, мы обещаем жить вместе, они расходятся. 80 пар из 100 в России. И 50% женщин в России по статистике одинокие. Кто-то вообще не мог никогда выйти замуж всю жизнь, а кто-то остался один в результате того, что разрушилась семья. Это признак того, что нация деградировала, понимаете? 40% мужчин, сейчас уже меньше, буквально 5 лет назад, 40% мужчин, которые погибали, уходили в жизни в среднем возрасте, уходили в жизни от пьянства из жизни уходили. Представляете, жуть какая. Это то, что мы получили в результате длительного мира. Мы получили разрушение института семьи, спивание нации и все прочее. А вот в царской России всего 5% или даже 4, по-моему, процента было разводов в России. Представьте разницу. Люди жили семьями. Они верили друг в друга, были верными. А в Европе еще хуже ситуация, чем у нас. Там вообще народ, уже однополые браки появляются там и так далее. В Америке несколько штатов приняли законодательство, что занятие сексом с детьми не является извращением, что это потребность. Главное, чтобы ребенок был согласен. Но ребенок 5-7 лет, что он соображает вообще? И он, его мнение является важным. Он же не понимает, что происходит по факту. Его можно уговорить на что хочешь. Представляете, как деградирует сейчас человечество? И если это происходит, разве это возможно, чтобы на Землю не свалились трудности? Это невозможно. Иначе человечество может вообще деградировать полностью. Поэтому трудности сваливаются для того, чтобы мы с вами стали лучше. Но удивительно знать, что если человек во время трудностей применяет вот эту практику душевного роста, душевного развития, то у него лично в жизни все будет хорошо. Трудности нужны только для сдачи экзаменов. Не бывает такого, что трудности означают для всех без исключения. Если человек сдает все свои экзамены, то его трудности не касаются. Как это происходит, я вам сейчас расскажу. Есть три слоя жизни в целом. Три слоя жизни. Один слой жизни называется невежественным слоем. И там люди живут, люди, которые настроены очень эгоистично в жизни. Они ничего не хотят изучать. Они хотят жить, как хотят, и никого не хотят слушать. К этому слою жизни относятся следующие категории людей. Первое. Пьяницы, наркоманы, бандиты. Женщины в глубокой депрессии, которая обижена на весь мир, на всю жизнь. К этой категории людей относится большинство нищих людей, которые на улице живут. Не все. Некоторые из них очень возвышены, но большинство из них деградировали. К этой категории людей относятся люди невежественные, которые грубо себя ведут, ругаются между собой, дерутся там и так далее. И считают себя всегда правым. То есть Веда объясняет, что люди этой категории никого слушать не хотят. У них свое мнение, основа их жизни. Они никому не хотят прислушиваться и никому не хотят доверять в жизни. Такие люди живут очень грязной жизнью. То есть они хотят счастья только себе самому. Концепция жизни такого человека: я хочу быть счастлив, а в остальном трава не расти. Если ты мне мешаешь, я тебе сотру порошок. Следующий слой жизни называется страстно. Вот у невежественных людей судьба действует очень жестко. Каждое событие судьбы разрушает их жизнь. Понимаете, там очень жестко все. Вот дальше, следующий слой очень большой людей называется жизнь в страсти. То есть концепция этих людей такая жизни. Концепция означает цель. Эти люди, они хотят жить для себя, но при этом они это делать хотят культурно. То есть они хотят жить для себя, но при этом никого не трогая. Ну то есть они говорят: я хочу быть счастливым в этой жизни. И хочу, чтобы моя семья была счастливой. И что мне нужно для счастья? Мне для счастья нужна машина, квартира, там, т.т. И я готов соблюдать все законы государства. Я не против этой жизни, как она течет. Главное, чтобы все мне было хорошо. Это когда люди живут в страсти, вот в этой категории, то они, в принципе, какое-то время живут нормально. Но проблема заключается в том, что так как они свое сердце не развивают, между ними начинают постепенно складываться формальные отношения. Допустим, в семье, когда люди стремятся только к деньгам, к зарплате, у них нет глубоких отношений, они не могут сердце друг другу раскрыть. Они практически нет времени воспитывать детей. Такие люди очень сильно прикованы к внешним результатам, поэтому их жизнь находится в будущем. Мы вчера с вами об этом говорили, когда желания все направлены на дом, на машину, на квартиру, у них нет счастья в настоящих, они пашут как ишаки. Обычно их жизнь, тех людей, которые нацелены на материальное счастье, такие люди хотят материальных благ в жизни. Их жизнь вся постепенно переходит в будущее, понимаете, потому что они, для того, чтобы иметь материальные блага, надо много работать. А во время работы человек не может быть счастлив чаще всего такой, потому что он думает о плодах. Например, такой человек ждет, когда работа закончится, чтобы поехать домой отдыхать. По дороге, когда он едет, он думает, что надо быстрее приехать домой. Когда он приехал домой, он думает, когда будем смотреть телевизор. Включает телевизор, смотрит, что будет в конце. Думает, когда же все это закончится. Потом идет спать и думает, завтра на работу. Ну, то есть он постоянно живет в будущем, он не может в настоящее войти, понимаете? Он ждет счастья в будущем, эта неудовлетворенность накапливается у людей в страсти, и поэтому они все склонны или напиваться, или обкуриваться, или как-то менять свою жизнь, куда-то уехать, расслабиться. Они не могут жить нормально, просто спокойной, радостной жизнью, потому что постоянно перенапрягаются. И со временем у них свободного времени становится все меньше и меньше. Больше на работу время уходит и меньше на отдых. Так живут люди в страсти. Постепенно они изматываются в жизни. Все практически семьи рушатся у людей в страсти, потому что это невыносимо такая жизнь. Думать о все большем и большем счастье, стремиться к чему-то, устает человек в конце концов. И разрушаются отношения, семьи рвутся. И эти люди ищут чего-то нового в жизни. Между ними нет глубоких и чистых отношений. Следующая категория людей — это люди в благости. Это те люди, которые не свое личное счастье в центре поставили. Они считают, высшая цель жизни — это научиться жить не для себя, научиться приносить радость другим людям, научиться заботиться о близких людях, научиться понимать, кто такой Бог, научиться работать над собой, жить, научиться правильно, желать счастья людям вокруг, прощать, просить прощения. То есть их основа их жизни становится молитва и жизнь в сердце. Для них тоже важно благосостояние как бы в жизни, они тоже хотят, чтобы все было хорошо в семье, но не ставят это на первое место. Они не убиваются на работе, Они развивают себя как личность. Это развитие как личности переводит их в другой слой жизни. Постепенно люди в благости, они становятся более развитыми, разумными, интеллигентными. Они получают работу в другом слое совершенно, понимаете, ни в каком раньше. И поэтому физически им работать приходится меньше по времени, чем тем, которые живут в страсти. И денег им тоже по жизни надо меньше, потому что у них другие потребности. Они хотят хороших друзей, они хотят хороших отношений, хорошую судьбу. То есть они стремятся не к материальным благам, там квартира, машина, там и все прочее, они стремятся к душевным отношениям, к верности, чистоте в отношениях, к дружбе и всему прочему. Постепенно это получают в жизни. Только жизнь страсть, благости достойна человеческого существования. Все остальное это просто пустая трата времени в человеческом теле. Все люди, которые живут в невежестве, получают животные тела. Люди, которые живут в страсти, они всегда остаются перед выбором, что делать дальше. Фактически жизнь страсти или жизнь для обеспечения своих возможностей жить — это пустая трата времени. Потому что все равно придется оставлять это тело, и все эти возможности с тобой туда дальше не пойдут. Люди, которые живут в страсти, они верят, что их квартира останется детям, что их машина — это очень ценно, дети будут благодарны. Но поймите такую вещь, что все стареет. Квартира, которая остается детям, всю мебель надо будет выкинуть. Машину, которая останется, тоже надо будет выкинуть. Все это им уже не надо будет. Все, что к чему материального стремим и тяжелым трудом заработали, все это стареет, теряет свою силу, как прежде. И даже если твой ребенок получит хорошую квартиру в будущем, которую ты заработал на жизнь, то он все равно, если он это заработал не своим трудом, он это не оценит. Он это не почувствует как ценность какую-то. Эта квартира не принесет ему счастья в конечном счете. Потому что счастье приносит только те деньги, которые заработаны своим трудом. Поэтому это тоже не работает. И благодарными они не сильно будут вам. А скорее всего эта квартира станет причиной глубочайших раздоров между вашими детьми. И посеет между ними вражду. Представьте, там дележка начнется, кому больше, кому меньше, вражда. В редких случаях этого не бывает. В основном все мучаются. Когда богатство приходит, наследство от старших, идет жесть дальше. Просто жесть. Родственные отношения рушатся из-за этого. У кого так произошло, поднимите. А у кого... Поднимите рука, у кого все хорошо разделилось. И такое-такое бывает. Я не хочу сгущать краски. Итак, вы не расстроились, нет? Все нормально? Кто первый раз слышит эту информацию, которую я сейчас сказал? Как вы восприняли эту информацию? Нормально? Спокойно? Веда объясняет, что это знание очень глубокое, знание о трех слоях вот этой жизни. Оно дает протрезвление в мозгах. Серьезно. Ну ладно, движемся вперед. Итак, все эти разделения означают только одно. Какую цель перед собой человек в жизни ставит? Надо понять, что Веда объясняет, что без еды не проживешь, без комфорта не проживешь. Особенно в Сибири без квартиры точно не проживешь. Если там в Индии можно там на улице жить, то в Сибири на улице точно невозможно жить. Ни один нищий на улице не живет нигде в Сибири, потому что он просто замерзнет на улице и все зимой. Поэтому это все нужно. Но есть два способа достижения этих потребностей. Первый способ – это прямое реагирование. У меня есть квартира, я ставлю ее высшей цели своей жизни. И в результате я работаю на квартиру, а не квартира на меня. То есть фактически моя жизнь посвящена квартире вся. Если я свою жизнь посвящаю ребенку, живу для него, то ребенок каким вырастает? Эгоистом, он считает себя центром жизни. Он говорит, вы же для меня все живете. А потом, когда мать состарится, он приходит к ней и говорит, мама, я понимаю, тебе плохо, но ты же уже старенькая, тебе много денег не надо, дай чуть-чуть от пенсии, мне не хватает. Понимаете, это философия эгоиста. То есть, если мать жила для ребенка, значит, что будет дальше? Она и дальше будет жить для него, ничего не поменяется. Она думает, вот он будет благодарным в старости и будет потом жить для меня. Да ничего подобного. Все наоборот. Ты свою жизнь отдала ребенку, он тебя дальше будет сосать кровь продолжать. Вот и все, всю жизнь. Это называется жизнь страсти. Благодарности в ней нет. Теперь ставить не целью жизни своего ребенка, а поставить более высокую цель. И повести ребенка с собой к этой цели. Совсем другой результат. Ребенок становится не центром жизни, а он учится смирению, послушанию в этом случае. Учится жить для родителей, а не для себя. И в конце концов становится благородным человеком. Видите, когда человек живет в благости, то получается все по-другому. Потому что по-другому ставятся цели. Мы как говорили на прошлой лекции, что если человек берет воду из большого водоема, то тогда все нужды, какие только есть в его жизни, они будут этой водой удовлетворены. Он может и сад там полить, и огород, и воды хватит покупаться там, ну все-все-все для всего. А если у него есть только свой колодец, что-то он сможет какие-то нужды удовлетворить, какие-то нет. Точно так же веды говорят, когда человек ставит очень высокую цель в жизни, как главную, то все остальные небольшие цели напитаются с помощью этой цели, потому что постановка цели указывает на объем счастья, который человек получает в жизни. Все зависит от того, сколько энергии, вот этой вот чистоты и счастья человек получает в жизни. Не родись красивой, родись счастливой, да? Поймите эту вещь, это очень важно знать. Что если человек ставит своей целью работу над собой, развитие себя как личности, он изучает, как правильно жить, он учится быть верным, учится быть добрым, прощать, просить прощения. Он учится таким вот вещам, которые отношения правильные устанавливают в жизни. То он получает автоматически хорошее положение в обществе, достаточно денег для жизни. Здоровье хорошее приходит от этого, потому что здоровье портится от неправильных отношений, от напряжения, которое человек испытывает. Понимаете, когда человек живет в страсти, что происходит? Счастье-то в будущем находится. Он учится в школе, а когда он будет счастлив? Когда закончит. Он сейчас не может быть счастливым, потому что он учится. Он страдает. Если человек живет в благости, он чем занимается? Он думает, я сейчас учусь в школе. Я с помощью молитвы приму это. Мне тяжело. Некоторые предметы я не могу переваривать вообще. Вот кто из вас учится в институте, и некоторый предмет не может переваривать? Поднимите руку. Это обычное дело. Я вас понимаю. Но есть два способа относиться к ним. Первый способ — это ждать, когда институт закончится, и жить в будущем. Этот способ выматывает психику. И вам придется из-за того, что вы так живете, наедаться на ночь, чтобы успокоиться перед сном. Если вы не будете успокаиваться, вы да просто не заснете. Или пить кофе, или курить. Потому что если человек чувствует трудность от какого-то предмета, она выматывает всю его жизнь. Ему надо что-то с собой сделать, чтобы расслабиться. Согласны со мной? Согласны. Теперь я вам предлагаю другой вариант. В молитве, думая о святом человеке, принять этот предмет в свою жизнь, переварить его в своем сердце и сказать себе, раз Бог хочет, чтобы я эту там биологию там или еще что-то изучала, ну буду, значит, изучать. Ну я не буду так уж сильно там упахиваться ее изучать, но просто буду изучать, потому что это надо, понемножку. И человек успокаивается в сердце и делает это из чувства долга уже. Не хочу, а из чувства долга, потому что он переварил в сердце уже свою судьбу и ложится спать в спокойном состоянии. Его жизнь становится расслабленной, спокойной, он не так уже напрягается. Человек в страсти всегда портит свое здоровье. Почему? Потому что он даже заснуть не может просто. Ему надо обязательно что-то поесть перед сном и побольше. Зачем человек много ест перед сном, как вы думаете, в чем причина? Да, он просто снимает с себя напряжение, потому что вся энергия уходит в желудок. И он ложится спать, а так как он наелся на ночь, а солнце, понимаете, так устроено в этом мире, что или солнце переваривает пищу, или наше здоровье. Если солнце высоко стоит, то тогда человек кушает, и у него пища переваривается с помощью солнечной энергии, и здоровье на это не уходит, а наоборот восстанавливается здоровье, становится сильным. А если человек наедается на ночь, то всю ночь у него снятся кошмары, ему в бреду спит, ему очень трудно спать, потому что в это время токсины выделяются в кровь, и человек получает болезни от такого питания. Он разрушает свое здоровье, свою судьбу. Теперь может ли человек в страсти, живя в напряжении, не наедаться на ночь? Может, но для этого ему надо попить чая крепкого. Или еще что-то с собой сделать, чтобы снять напряжение. Выпить чуть-чуть алкоголя. Понимаете, о чем я говорю или нет? Для того, чтобы не наедаться на ночь, для этого нужно поменять свою жизнь. Потому что человек благости точно так же может много работать, как и человек страсти. Но так как он не ставит материальные цели перед собой, он просто радуется труду. То есть его цель работает помогать другим. Вот я прихожу сюда читать лекции, я это делаю для вас. У меня нет никаких других целей. Только для вас, понимаете? Трудно, да, представить? Но это факт. Но это факт. Я с лекции не беру денег себе, ни с каких, ни с омских. Все деньги, если кто-то дает деньги, то с лекции, то они идут на развитие ведического знания в России. И поэтому я могу людям просто о людях думать всю лекцию. У меня нет проблем с этим. Что? Зарплату не получаю. То есть, а мне, вам не надо знать, как я живу, потому что вам это не поможет. Я могу сказать, что я живу на те деньги, которые дают мне мои ученики, те, кто учится у меня. То есть, я старший среди них, среди всех. И они просто мне дают столько средств, сколько нужно для жизни, а много я не прошу. И поэтому я живу скромно и счастливо. У меня нет больших потребностей в жизни. Не нужны сверхмощные холодильники, стиральные машины, пылесосы, машины какие-то огромные. Ничего этого не надо. Я живу скромно достаточно и счастлив. Это не значит, что у меня нет трудностей. У меня есть трудности, но я их перевариваю молитвой. Ваши слова, дай Бог, не были благословением. Они скорее были по-другому сказаны немножко. А? Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Движемся вперед. Движемся вперед. Итак, как бы человек ни жил, это не имеет слишком большого значения. Это зависит только от его знания. Сколько у человека есть знания о том, для чего нужна человеческая жизнь, так он и живет. С этой точки зрения не имеет значения, кто как живет. Имеет значение ценность человеческой жизни и ее результат. Поэтому без знания ценность человеческой жизни становится бессмысленной. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы почувствовать себя душой, научиться жить для других, научиться любить, научиться прощать, научиться верить, быть верным, научиться испытывать глубокие чувства по отношению друг к другу, научиться найти хороших друзей, настоящих людей, которые будут честно и праведно жить рядом с тобой. Вот в этом заключается вся человеческая жизнь. Потому что квартира, машина, зарплата счастливым жить, стать не поможет. Невозможно, живя в страсти, иметь верную жену. Верность — это качество благости. Когда люди вкладывают силы в отношения и учатся прощать, просить прощения, учатся молитве, они становятся верными. Потому что сама неверность, она это всего лишь слабость судьбы. Почему человек становится неверным? Потому что у него не хватает сил быть верным. Мужчине нужно счастье, он привыкает к своей жене. Он счастлив от того, что использует тело жены. Если ты радуешься телу, женскому телу, красивым, наслаждаешься им, придет время, ты от него устанешь. Потому что в этом мире надоедает все. Даже самое красивое. Тебе нужна будет другая женщина, а это приведет к тому, что ты разрушишь свою семью. И ты будешь плакать потом горючими слезами, потому что, связавшись с другой женщиной, ты разрушишь отношения не только со своей женой, а также со своими детьми и с теми, кто был близок к тебе, они в тебе разочаруются. Поэтому даже счастье от половых отношений не должно быть целью жизни. Человек должен ставить более высокие цели, потому что когда жена верная и когда ты с ней возвышенные отношения строишь, она тебе никогда не надоест. Понимаете, все материальное в этом мире надоедает, а все духовное не надоест ни на когда. Там совсем другая арифметика. Когда человек улыбается другому человеку, это рождает улыбку, и это рождает улыбку в ответ. Это никогда не закончится. Когда человек строит материальные отношения, то 1 - 1 получается 0. Когда человек духовный, 1 - 1 отдал улыбку, получил 2 назад или 500. Понимаете, другая арифметика совсем. Поэтому жизнь благости является победой над своей судьбой, настоящей победой. И вот возможность побеждать свою судьбу сердцем, это как раз возможность только в благости находится. Потому что если твоя психика привязана к работе, ты не сможешь сосредоточиться на иконе. И тебе будет очень трудно, потому что сосредоточенность зависит от цели жизни. Итак, вернемся назад к нашей теме. Смотрите, я решил, допустим, сосредоточиться на чем-то возвышенном, молиться, думать о Боге и победить свою судьбу в сердце. Первое, что произойдет? Первое произойдет, это то, что во время этой молитвы ко мне в ум будут приходить все мои цели, одна за другой. Вот все, что я делал до этого и стремился ко всему, это все будет лезть в мои мозги и мешать мне молиться. Потому что как определить, какая у тебя цель в жизни самая главная? Как это определить? Когда ты расслабляешься и начинаешь просто произвольно о чем-то думать, отдыхаешь просто. В этот момент, момент отдыха, твоя цель влезет тебе в голову, и ты о ней будешь думать. Если целью является ребенок, то тогда ребенок влезет в голову. Если целью работа, работа влезет в голову. Если твоей целью является выпить, значит выпить влезет в голову. Если девушка моей мечты королева красоты, то значит она влезет в голову. Влезет в голову то, о чем ты думаешь. То есть 100% так будет, что является целью жизни. Но понимаете, проблема заключается в том, что наша жизнь сама ставит цели перед нами. И разумный человек, он с помощью своего силы, своего разума, а разум означает понять, нужно осознать. Разумный человек силой воли, усилием своей воли постепенно меняет свою цель жизни, и так он меняет и направленность своей жизни. Есть 3 типа целей, которые определяют 3 типа направленности жизни. Это описано в древних русских сказках. Там говорится, этой дорогой пойдешь, счастье обретешь, не оглядывайся назад. Этой дорогой пойдешь, коня потеряешь, в скобках жену, и этой дорогой пойдешь, себя потеряешь. 3 пути в жизни есть только, 3 дороги. Первая дорога — это невежественная жизнь. Когда человек настроен жить только для тебя, для себя, ему на всех наплевать, и он всех ненавидит, злится, он живет в этой двойственности постоянно, у него куча врагов, он всех хочет победить. Есть фильмы, которые про таких людей написаны, ну, как бы составляются про людей в невежестве. Этот фильм, он всегда одинаково, понимаете? То есть там вот всегда одна и та же картинка такая. И весь фильм вот так. Постоянно с кем-то воюет. Вот. И в конце концов побеждает, конечно же. У нас же хороший результат, чтобы начать смотреть. Цель — личное счастье. Самое разрушительное. Вторая цель — счастье моей семьи, моей страны. Более расширенное личное счастье. Страстная жизнь. Другие фильмы уже. Это фильмы про то, как
человек успешно живет жизнью, успешно. Это Санта Билиберда, там и, ну, разные такие вот многосерийные эти сериалы, в которых успешную жизнь пытаются показать. То есть люди привлекаются этим успехом и постепенно думают, что так и есть. Это и есть настоящее счастье. Есть очень мало фильмов благостных, «Остров», допустим, где говорится о душевной жизни, о том, как прощать, как молиться, как побеждать судьбу, как думать о других, отдавать свою жизнь другим и так далее. Это очень редко, но это самое главное, это то, что надо, это то, что надо в жизни. Итак, жизнь в страсти означает цели очень такие простые, то есть свое личное, семейное благо. Жизнь благости — это изучение, как жить правильно. Человек, который чувствует, что это все ему надоело, он не удовлетворен такой жизнью, ему надо что-то более ценное, возвышенное. Он начинает учиться понимать, как устроен этот мир. Он пытается учиться прощать, просить прощения, пытается понять, есть ли святость или нет. Он пытается изучать жизнь святых людей. Он пытается правильно организовать свою жизнь. Начинает изучать, а если я пораньше встану, если я пораньше лягу, если перед тем, как ложиться спать, всех прощу, что изменится в моей жизни, насколько сон улучшится. Он начинает изучать, думать уже о своей судьбе. Он пытается ограничивать себе в каких-то ненужных вещах. Например, захотелось, полюбил девушку, а у тебя есть жена, ребенок. И ты начинаешь как-то молиться, пытаться вот сделать так, чтобы туда не убежать на сторону. И побеждаешь свою судьбу в конце концов. Остаешься в семье. И так далее. Эта жизнь внешне кажется тяжелее. Вроде бы все живут нормально, вот идем, живем, как обычно. Но она очень счастливая, эта жизнь. Она приносит очень много радости в сердце, счастья такая жизнь, без всякого сомнения. И все зависит от цели, выбранной цели. Давайте разберем цели, как это разбирают священные писания. Веды объясняют, что есть несколько видов целей, которые определяют жизнь человека. Если человек считает, что самой главной целью является работа над собой, он пытается также заботиться о своих близких, пытается прощать, просить прощения. Он пытается изучать законы этой жизни, как правильно жить, и пытается жить по этим законам, как есть, допустим, 10 заповедей, там, «возлюби Бога», как самого себя, не изменяй, прощай, не злись ни на кого, не убивай там и так далее. Вот. Дальше он ставит целью выполнять свои обязанности, пытаться понять, а вот что вот нужно моему близкому человеку, моей жене. Знаете, как трудно понять психику противоположного пола? Это просто кошмарно тяжело. Вот женщине, например, очень трудно понять, почему мужчина такой невнимательный. Я же внимательная, а он по-другому соткан просто. Для него внимательность — это аскеза. Ну, для того, чтобы быть внимательным, надо совершать усилия над собой. Просто для удовлетворения жены. Если мужчина это понимает, а большинство мужчин вообще даже не понимает, что надо с женой быть как с пушинкой, которая летит в воздухе. И надо вот так аккуратненько, чтобы она никуда не улетела в сторону. Так нежненько женщина надо обращаться, ласково, мягенько, так вот, как с пушинкой женщина надо себя вести. Вы согласны, женщина? Все согласны, все. Женщина согласна. Но они не знают, как с мужчиной себя вести, вот в чем проблема. Самая большая ценность для женщины — это признать ее центром красоты в доме. Самое гармоничное создание, самое красивое, самая прекрасная личность, которая рядом со мной существует. Так мужчина должен думать о жене. Теперь как жена должна думать о муже? Женщины, вдохните, выдохните. Сейчас будет непросто. Вообще думать как бы о муже очень трудно, в принципе. Потому что думается всегда только о том, как он передо мной виноват. В чем он виноват? То есть, люди в основном думают не о том, чтобы заботиться о других, а думают о том, в чем они передо мной виноваты.
Это означает, что цели в жизни уже неправильно поставлены, в принципе. Итак, мужчина очень сильно нуждается в поддержке. Нужно считать его цели в жизни самыми главными и ценными для себя. Нужно, женщина должна считать, что он очень как бы сильная личность, правильно нацеленная, что он обязательно победит в жизни, что у него все будет хорошо. Женщина должна учиться подчиняться мнению мужа. Это просто обязанность женщины, подчиняться его мнению. При этом, женщина, не беспокойтесь, ваше мнение при этом не будет не учтено. Наоборот, если вы не подчиняетесь мужу, тогда ваше мнение будет враждебным, и мужчина будет всегда против него. А если вы подчиняетесь мнению мужа, то тогда в этом случае все равно все будет по-вашему. Потому что ценности разные. Вот у мужчины главная ценность — это чтобы его мнение признали. А дальше что будет, неважно уже. А для женщины главное — это то, что будет дальше. Вы скажете: да, спасибо, я согласна с тобой. Пойдем пить чай. Что бы он ни сказал, надо соглашаться. И будет всегда все по-вашему. Приведу пример. Допустим, классический пример. Вы захотели красивое платье. Нужно сесть. Все знают этот пример. Работает, да? У кого получилось, поднимите руку. А? Да? Пример такой. То есть, если женщина захотела платье, не надо ни о чем беспокоиться, платье скоро будет у вас в этом, в шифонере, 100%. Для этого надо сделать следующее. Надо сказать мужу: не волнуйся, я больше у тебя платье просить не буду. Вот. И вечером сесть и немножко поплакать. Так как мужчина, он психически, атмосфера в квартире создается женщиной. Если женщина плачет, значит, все страдает, даже тараканы в квартире. А если женщина рада, то все радуются, даже собачка. Вот, поэтому атмосфера психически в квартире зависит от настроения женщины. Поэтому мужчина ходит юзом вокруг жены, когда она плачет. Она начинает плакать. Вот мужчина плачет, никто не подойдет. Плачет и плачет себе. Если женщина плачет, то тогда муж подходит и говорит: в чем дело? Что такое? И надо в этом случае ему говорить: а все хорошо. И он скажет: ну как все хорошо? Есть же проблема какая-то. Ты плачешь, значит, есть проблема. Я не хочу тебя беспокоить своими желаниями. И он будет достаивать опять. Причем мужчина может сидеть на лекции в это время. Ему все равно понравится эта вся схема. Он все равно будет счастлив от того, что произойдет. И он будет говорить: ну все-таки скажи, в чем проблема. И она скажет: ты знаешь, я такая дура. Мне все равно это платье хочется. И плакать опять дальше. Дальше что произойдет? Он уйдет из комнаты, будет думать. Время он будет думать. Вы поплакали и все, и улыбаетесь ему, уже все хотите. Скажите: я уже не хочу платье, все. Он скажет: ну нормально, слава Богу. Вот, а потом на следующий день опять чуть поплакать. Особенно, если действительно платье хочется. И он купит обязательно, 100%. Поднимите руку мужчины, который в этом случае не купит. Есть такие? Ни одного не понимаю. Теперь второй вариант. Женщина подходит к вам и говорит: хочу платье, хочу платье. И постоянно мозги парит. Поднимите руку, кто не купит из вас в этом случае. Видите, сколько вариантов сразу. Женщина, вы поняли, что делать? Надо очень смиренно с мужем себя вести и Если вы слезы имеете в жизни, то слезы надо на себя направлять. В своих слезах винить надо себя, и тогда мужчина сам признается в своей вине. Он говорит: нет, это я виноват. Услышали меня, женщина? Легко так жить? Нет. Поэтому надо знать, что очень легко обвинять во всем близкого человека, очень легко считать, что он не прав, он искалечил мне всю свою мою жизнь, очень легко считать, что у него плохой характер, и очень тяжело понять, что я причиной всех своих страданий, и проблема заключается в том, что я просто не знаю, как устроен он, как устроена я, и я не знаю, как жить правильно, и поэтому я страдаю. Но если человек узнает, то тогда он прощает все близкому человеку и меняет его таким образом. Есть определенное правило, как поменять близкого человека. Для этого нужно сделать следующее. Первое, что нужно понять, что недостатки близкого человека он сам не знает и не узнает, если вы не поможете ему. Никогда в жизни не узнает. Человек не может узнать свои недостатки, потому что он к ним привык. Они ему кажутся нормальными. Это очень трудно признать свои недостатки. Очень трудная вещь вообще, в принципе. Первое, что нужно сделать, нужно молитвой принять эти недостатки. Эти недостатки близкого человека предназначены для того, чтобы мы страдали. Это наша судьба. Мы сами в прошлом имели эти недостатки и сейчас получили их в виде близкого человека. Первое, что нужно сделать, нужно молитвой принять недостатки. И в тот момент, когда вы уже привыкнете к недостатку какому-то близкому человеку, в этот момент вы увидите, что он высветится наружу. Ну, допустим, жена капризничает. Допустим, женщина, когда она обижается, она капризничает. Она считает это недостатком или нет? Нет, потому что она это делает, потому что она очень чувствительная, и она чувствует, что вот ее чувствительность никто не замечает, ее ранят словами, ранят поступками, она обижается, и ей очень трудно жить, как бы. И такая женщина, она думает, это они все виноваты, они такие грубые и вообще не понимают, насколько я тонкая натура, как бы чувствительная, и я не знаю, как вообще с ними со всеми жить. Но такая женщина называется обидчивая. Хоть она и сама этого не понимает, она думает, это они плохие, а я нормальная. Я же с подружками нормально разговариваю, нет проблем. А как бы с ними, вот с мужем разговариваю и постоянно обижаюсь, потому что он такой плохой. Но если мужчина ведет себя таким образом, что он подчиняется любому капризу женщины внешне, то есть он снисходительно к ней относится внешне, то в этот момент, когда он так себя ведет, вскрываются ее капризы. Она видит, каких усилий стоит ему для того, чтобы себя так вести с ней, и начинает чувствовать себя неудобно, что она слишком много хочет рядом с ним. Поднимите руку, у кого кто из мужчин сделал такой поступок и получил такой результат, что женщина стала замечать свои капризы в результате того, что мужчина... Ну вы же женщина, как это? Вас муж так сделал, да? То есть он начал вести себя вот уступчиво с вами, и вам стало неудобно, что вы капризничаете рядом с ним. Факт, 100%. Теперь второй вариант. Мужчина часто ведет себя грубо с женщиной, заставляя ее подчиниться своему мнению. Ну, давит ей на мозги, буквально в смысле слова. Смотрите, как надо поступить. То есть женщина берет и просто соглашается, то есть ведет себя скромно. Но при этом не унижается, понимаете? Попытайтесь понять разницу между унижением и победой над судьбой. Когда женщина в молитве побеждает себя, мужчина ведет себя жестко с ней. Она говорит: да, 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 мой хороший, все. Но при этом она не унижена, понимаете? Вот какая разница. Если женщина, допустим, это делает искусственно, она да, 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 и сама вот зажимает и такая становится, знаете, зачуханная такая. У нее даже гормональные функции начинают падать, она некрасивая становится такая. Зачуханная вся и несчастная. И она копит эту обиду на мужа, потом хрясь! И разрушает отношения с ним. И он страдает, потом неимоверно раскаивается, но уже поздно. Второй вариант. Женщина в молитве побеждает обиду на мужчину. И как бы она ему говорит, да-да-да, мой хороший, да, все нормально, да. Конечно, ты прав, все. И делает это, понимаете, без злобы, без унижения, а просто вот, просто так делает и все. Спокойно, смиренно, радостно. Что получается дальше? А дальше мужчина сдувается. Он перестает так жестко на нее нападать, потому что вся жесткость всего лишь возникает только от того, что женщина сопротивляется его мнению. А если она не сопротивляется, так что напирать? Он с ней начинает разговаривать спокойнее, мягче. Перестает нажимать. Поднимите руку, у кого так получилась женщина в жизни. Пожалуйста. Это естественная вещь. И так всегда все работает. Вам интересна лекция или нет? Вы не устали? Песен мало?
Мало.
Хорошо, сейчас будем петь. Давайте споем. Пока не знаю о чем. Сейчас что-нибудь прилетит в голову. Итак, идея такая. Идея заключается в том, что именно тот путь, который становится, кажется самым неприемлемым и самым опасным в жизни, является победоносным. Этот путь, который даже мне, зная об этом, был просто невыносим. Понимаете, есть несколько черт характера, которые просто меня убивали в жене. Очень тяжело. И я как бы у меня есть наставник, я к ним приходил, и говорю, вот это я от жены уже принял. Все, успокоился, как бы нормально. Это я уже принял, и это я уже принял. У меня к вам один вопрос, я ему говорю. Он говорит, какой? А если как бы я уже все это принял, и мне все уже как бы ничего не надо, может мне вообще отреченной жизни начать жить? И он мне, знаете, как ответил? Он посмотрел на меня и говорит, вот только теперь самое большое счастье в своей личной жизни ты и получишь. Когда ты все уже принял, все как бы недостатки близкого человека принял, вот теперь ты будешь счастливым. И так и произошло. Первое, что произошло, это то, что я смог своей жене в шутливой форме говорить о ее поведении. Потому что я уже принял, раз я принял, я могу об этом говорить. Но так как я не злюсь на нее, я могу говорить по-доброму и даже в шутку. Я иногда ее передразнивал, она смеялась, потом каталась по полу, как допустим, она себя в этой ситуации как вела. И потом я услышал от нее слова удивительные. Она сказала мне, спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Ну, то есть она была очень признательна. И она потом начала делать точно так же. Она увидела, как я себя веду, и начала также с моими недостатками себя вести. Точно так же пытаться. И я тоже их увидел точно так же, как она увидела свои. То есть идея в том заключается, что человек не видит свои недостатки только потому, что это вызывает антагонизм и вражду. Когда две собаки гавкают, трудно понять, кто первый начал. Вот, поэтому как бы вражда и есть вражда, и понять, кто виноват в этом, очень трудно. Но когда человек вражду не начинает, он действует по-доброму, и уступчиво, то в этот момент включается разум у близкого человека. Как это происходит, я сейчас объясню. Разум всегда выключается в момент боли. Допустим, мы делаем что-то не так, это вызывает боль у близкого человека, он реагирует болью, у меня возникает боль, наступает скандал. Теперь второй вариант. Я делаю что-то не так, он не реагирует, он с молитвой пытается простить. И то, что я сделал, остается на весу. Понимаете, это не превратилось в событие. А это осталось со мной. Я, допустим, оскорбил близкого человека, а он простил меня. И я чувствую себя неловко. Я чувствую, что я сделал что-то не то. Почему я это почувствовал? Потому что он меня простил. А если я оскорбил близкого человека, и он не простил, то я думаю, вот правильно я о нем сказал, вот он так себя и ведет. Понимаете, тогда все нормально. Совесть не включается в этот момент. Но сам путь вот этот, принятие
недостатков близкого человека, это как путь в пропасть. Кажется, что ты становишься беззащитным перед ним. Кажется, что как будто бы у тебя нет никаких возможностей победы. И знаете, что самое сложное в этой ситуации? Люди, которые начинают этим заниматься, они знают самую большую сложность. Знаете, в чем сложность? А в том, что на это не хватает сил просто. Ты бы и хотела простить, но нет сил. Ты бы хотел принять, но нет силы терпеть боль. Ты бы хотел не ругаться, а не можешь. Понимаете? То есть нет сил. И вот эта возможность иметь силы, она только из одного места берется в жизни. Это из молитвы. Нет других способов накопить душевную силу, чтобы уметь прощать, чтобы принимать, чтобы делать так, чтобы включался разум близкого человека. Разум включается только с помощью энергии любви. Вот, допустим, некоторые меня просят, а прочитайте, Олег Геннадьевич, лекцию по воспитанию детей, это очень важно. Я вам читаю лекцию по воспитанию детей. Она будет состоять всего из нескольких предложений. И вы все поймете, как воспитывать ваших детей. Очень просто. Если вы хотите, чтобы ваши дети развились, для этого все, что вы видите в них плохого, с помощью молитвы принимайте. Вот есть какой-то недостаток у ребенка? Вот для часто люди подходят, Олег Геннадьевич, у меня ребенок наркоман, у меня ребенок не хочет учиться, у меня ребенок грубит, у меня ребенок бьет кирпичами, кидает в соседских детей, у меня ребенок жадный очень, у меня ребенок глупый, злой и так далее. Первая стадия — молитвы принять. Вот все хорошо у моего ребенка. Это объем работы. Это не недостаток, а просто объем нашей работы. Это то, над чем мы будем трудиться. Мой ребенок злой, это то, над чем будем трудиться. Все нормально. Переварила сначала. Переварила. Первая стадия. Как только это произошло, дальше разум ребенка не будет терять силу в результате этих проявлений. То есть ребенок кинул кирпичом в кого-то, вы его отводите и говорите, по-доброму, и говорите, ты знаешь, вот этот мальчик, он всю жизнь теперь будет страдать. Если ему по голове попадет, у него всю жизнь будет болеть голова от того, что ты сделал. По-доброму, лучше так не поступай. То есть потому что, понимаете, важно, чтобы разумом человек прочувствовал ситуацию и понял. Просто бить его нет смысла, потому что он теряет, ну, осознание не приходит. Приходит ощущение страха, допустим, человек не будет кирпичать, потому что он бояться будет, что его побьют. Но зачем нельзя кидать, он не поймет. Понимаете? То есть у него не будет осознания. Осознание приходит только через любовь. Вот в этом есть моя главная фраза. Если вы вкладываете энергию любви человека, тогда включается разум, и он принимает, понимает, что делать дальше. Все педагоги мира говорят об этом по-разному. Но энергия любви является самой ценной в этом мире. Человек не может ее выработать из своего сердца просто так. Ее надо брать откуда-то. Вот это многие педагоги не знают. Что просто так не простишь своему ребенку, просто так не примешь, что он наркоман, просто так не сможешь принять его лень, допустим, или безрассудство, или его желание грубить. Принять просто так невозможно, понимаете? Это всегда вызывает жуткую боль. И именно потому у вас вызывает жуткую боль, потому что именно вам и поможен такой ребенок. И он специально так создан, чтобы было вам больно, потому что он является воплощением вашей же судьбы. Потому что вы так себя вели в прошлом, и за это теперь наказаны. А человек всегда страдает только от близких. Чем больше мы привязаны к человеку, тем больше страданий он нам будет причинять. Ну, если, допустим, кто-то там в автобусе сказал, ты дурак, допустим. Ну, как бы, ну, ладно, твои проблемы. И дальше едешь. Проблем больших нет. А вот если мне такую фразу сказал самый близкий человек, и сказал спокойно и уверенно, то это вызывает жуткие страдания. Ну, что, почему ты так сказал вообще? Зачем так сказал? Понимаете? Близкие люди отрабатывают нашу карму. Недалекие. Они поэтому и нужны, они поэтому близкими становятся, чтобы нашу судьбу отрабатывать. А сейчас вам вообще скажу удивительную вещь, которую вы не знаете. Многие из вас не знают. Может быть, даже и скажу, если не узнаете. Потому что принять ее очень сложно. Запомните, когда человек в кого-то очень сильно влюбляется, чувствует сильное, очень жгучее чувство по отношению к этому человеку, то именно этот человек и будет по полной программе отрабатывать его карму. Поэтому, если у вас, вам повезло, и у вас семья создалась по-другому, что вы испытывали друг к другу не очень сильные жгучие чувства, а просто встретились друг с другом и просто общались много, и почувствовали, что у вас одни взгляды одинаковые на жизнь, одинаковое понимание вещей, одинаковое желание верить и жить вместе, и вы на основе такого понимания создали семью, вот тогда карма будет отрабатываться где-то в другом месте. Отрабатываться будет обязательно, но не внутри семьи. А вот если очень жгучее чувство любви, привязанности и желания создало семью, то значит именно внутри этой семьи и будет по полной программе бразильский телесериал. По полной программе. Многосерийный. Художественный фильм от слова «худо». Вы увидите в своей жизни. Поэтому в древней культуре старшие оставались создавать семьи у детей. Они смотрели, какие чувства работают. Они видели, если у людей одинаковые интересы, они способны правильно общаться друг с другом, правильно понимать друг друга были способны, то тогда они создавали семью. А если видели, что у них жгучая привязанность друг к другу и просто желание наслаждаться друг другом, они не разрешали, не позволяли. И так они охраняли детей от страданий. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой, на свое я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова. Затыкала уши, я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права! Поэтому очень важно знать, что не все так просто в этом мире. Большинство людей мечтают найти себе такого человека, с которым бы была вот такая жгучая любовь постоянно. И они постоянно живут этой мечтой, не зная, что мечта, возникшая спонтанно в сердце, не всегда приносит счастье. Счастье приносит знание. Знание. Надо понять, как устроены должны быть отношения настоящие. Потому что эта жгучая влюбленность не является настоящей любовью. Это просто желание наслаждаться человеком, понимаете? Она дает вот такое жгучее чувство. Настоящее счастье между людьми возникает, когда у них одинаковые цели, интересы. Жгучее желание выживает всего лишь желание наслаждаться человеком. Часто даже человеку не интересно, какие у него цели, интересы. Просто он рядом есть и хорошо. Люди часто даже не интересуются в таком случае друг другом. Как есть такой анекдот, секс — это еще не повод для знакомства. Часто бывает так у людей настроено. И просто наслаждаются друг другом. Хорошо, им неинтересно знать цели, желания близкого человека. Но если люди поспокойнее относятся друг к другу, чувство тоже есть, но оно имеет другую природу. Оно не такое жгучее, не такое страстное. То тогда они могут общаться, изучить цели, желания, сопоставить, пытаться понять, как мы будем вместе жить, сделать решение принять уже. Видите, знание — это важная вещь. Если человек не знает многих вещей, допустим, некоторые думают, вот гонять ребенка есть правильный способ воспитания. Строгость — это факт, что это правильный способ воспитания. Но вопрос заключается, в чем правильная строгость. Допустим, взять и разобрать вот это понятие «любовь» к ребенку. Обычно люди думают, что любовь означает покупать игрушки ребенку. Это означает потакать его желанием. Ничего хорошего нет. Дальше наказывать его, Наказывать — это и серьезная штука. Это экзамен для родителей. Если родители наказывают со злобой, то они разрушают сердце ребенка и его разум. Строгость является высшим проявлением любви. В западной культуре, к сожалению, вообще этого не понимают. Они не понимают, что строгость является высшим проявлением любви. Что любовь имеет две стороны медали. Первая сторона медали — это забота о человеке. Это самая первая сторона медали, самая близкая. И самая начальная стадия любви. Но строгость к человеку является второй стороной медали любви, сложной и непостижимой для многих людей. Например, в развитой семье супруги заботятся друг о друге очень сильно и очень сильно ведут себя строго, когда это надо. И жена, и муж. И эта строгость, она пропитана любовью, а не злобой. Ко мне один предприниматель сказал, он говорит, что мне делать со своим коллективом? Смотрите, если я, допустим, балую коллектив, они садятся на шею, хотят больше денег, мучают меня, жизни никакой нет. Если я начинаю себя вести строго и зажимаю гайки, они злятся и пищат, и начинают ворчать, как бы сплетни строить. Он говорит, что мне делать? Я не знаю, как ими управлять вообще. Не так, не так. Строго – плохо. Расслабляю – плохо. Денег никогда им не хватает. Чуть зарплату повысил, еще надо, еще. Говорит, ты бесконечно и не знаешь вообще, что делать. Что мне делать со своим коллективом? Я ему ответил. Первое, что ты должен сделать, ты должен учиться любить этих людей. Учиться понимать этих людей. Пытайся, допустим, человек заболел, пытайся ему помочь. Приходи к нему домой, ищи врача, организуй ему лечение. У человека раздрайв в семье, попытайся найти психолога. Попытайся следить за тем, как восстанавливается семья. Попытайся заботиться об этих людях. Если ты поможешь кому-то из этих людей, то он всегда будет твоим другом. Допустим, если он делает что-то не так, ты его вызови в кабинет, скажи, слушай, ну давай работай нормально, я для тебя, видишь, стараюсь. Я как бы стараюсь сделать тебя счастливым. Заболеешь — еще помогу. Пожалуйста, приходи на работу вовремя. Сработает? А? Сработает. Потому что благодарность — это самая большая сила, которая меняет человека на 100%. Стимуляция зарплаты — захочется еще больше зарплаты. Наказание вызовет злобу. А если ты заботишься о человеке и становишься строгим с ним после этого, вот тогда наступает хорошая жизнь в коллективе. Люди из уважения к тебе будут вести себя правильно, потому что они уважают тебя как личность, они видят, что ты хочешь им добра, а не гребешь под себя, понимаете? Вот тогда наступит развитие в этом коллективе. Попытайтесь это понять. Но любить людей — это не простая вещь, это аскеза. Потому что подчиненные всегда будут сосать кровь у своего руководителя. Они никогда его не отпустят. И всегда будут что-то хотеть от него. И надо их успокаивать, заботиться, нянчиться, подтирать попу постоянно. Это требуется силы. Где брать силы? Только от Бога. Только молитва может дать силы. Смеются, значит, уже почувствовали. Прочувствовали ситуацию. Итак, смотрите, есть высшая цель жизни человеческой. Когда человек понимает, что осознание себя как души, осознание, что есть святость, что есть Бог, это самое главное, это дает бесконечную силу в сердце. Потому что на все нужна сила, и на все нужна сила любви. Чтобы простить, нужна любовь. Чтобы принять, нужна любовь. Чтобы научить, нужна любовь. Чтобы победить, нужна любовь. Понимаете, чтобы тебя в тюрьму не посадили, тоже нужна любовь. Именно эта энергия расслабляет всех, не дает возможности причинять тебе зло. Высшая цель человеческой жизни – самый большой водоем, которым надо черпать воду своего счастья и своей судьбы. Это молитва, икона, духовная жизнь и жизнь в сердце. Вот здесь в это надо верить. Я сегодня сидел с утра, читал молитву. И знаете, о чем я думал? Я думал о том, что очень много новых людей в зале. И я должен им объяснить. Это очень трудно. Я пытался в молитве победить эту ситуацию еще с утра. И чувствовал, что не получится у меня полностью победить. Все равно люди с лекции, кто-то будет уходить. 100%. Но я все равно почувствовал, что в конечном счете как бы все будет хорошо. Жить надо раньше, чем приходит событие, понимаете? Надо проживать его в молитве. С помощью молитвы надо побеждать судьбу. Это самый лучший способ это делать. Дальше есть жизненно важные цели. Вот эта высшая цель дает силы на все. Она является главной, потому что она является источником энергии. Без этой энергии ничего не сделаешь, ни замуж нормально не выйдешь, ни работу нормальную не найдешь. Ничего в жизни не получится, если у тебя не хватает этой энергии любви и спокойствия. Если ты работу ищешь, ты безработный, ты приходишь к работодателю, у тебя жажда устроиться на работу, она все разрушает. А если ты помолился, успокоился, пришел, ты как себя чувствуешь рядом с ним? Нормально. Ты на нему на мозги не давишь, не унижен, не гордый, не возвышенный, не униженный, ты просто человек. Ты пришел к нему и говоришь, нужна работа. И разговариваешь с ним спокойно, по-доброму, у тебя нет желания, которое душит его психику. Ты просто с ним говоришь нормально. И он смотрит на тебя, он думает, нормальный человек, надо взять. У него есть свобода выбора, но вот когда человек давит на мозги и говорит о своих квалификациях, тогда свободы выбора нет. Он точно скажет, нам не надо. Точно так скажет. Почему? Потому что его уже будет трясти просто от самого разговора. Вы услышали и меня или нет? Во всем нужна эта энергия любви, поэтому высшая цель человеческой жизни — это отношение со святостью. Это надо делать каждый день, потому что силы на все не хватает. Следующая цель, важная, жизненно важные цели являются цели, которые увеличивают само собой достаток человека, его возможности в жизни и его счастье в целом. Что это за события, что это за поступки, не отгадаете. Да, это жизненно важными являются следующие цели. Работа над собой, поддержание своего психического и физического здоровья. Судьба портится, прежде всего, что происходит? Здоровье тает. Психическое, человек становится дерганым, напряженным. Или физическое здоровье тает, возможностей уже таких в жизни нет. Поддержание своего здоровья — это тоже цель жизни, которая называется жизненно важная цель. Большинство людей не следят за своим здоровьем, поэтому теряют свою судьбу, теряют свою жизнь. Надо следить за своим здоровьем и психическим, и физическим. И надо изучать, как это делать правильно. Многие люди не знают, как это делать правильно. Работа над собой что дает? Развитие человека. Он меняет свое социальное положение в жизни. Чем более развитый как личность становится, тем выше уровень, слой жизни, в котором будет жить. Слой жизни человека зависит от его развития, его характера. Если у него характер очень правильный, то у него будут хорошие друзья, которые помогут ему работу найти. Как лучше всего найти работу? С помощью знакомств. Если есть люди, которые тебя уважают, они найдут тебе работу 100%. Вот если я без работы останусь, вы найдете мне работу здесь в Омске? Кто поможет, поднимите руку. Видите, сколько ж. Без работы не останусь 100%. Вот. Это факт. Теперь, как лучше всего выйти замуж? Если женщина развивается как личность, у нее появляется много подружек и друзей, людей, которые готовы ей в жизни помочь. Советоваться будут обязательно. Женщине очень трудно понять мужчину. Для нее это как кот в мешке. Она не знает, то ли выходить за него, то ли не выходить. А самой женщине определить очень сложно. Она в смятении всегда. Но если она имеет много друзей, она раскусит его как орешек вот так вот быстро. Все о нем будет знать. Изучит его полностью, этого человека примет правильное решение. И друзья же помогут и выйти замуж. У меня есть такой случай. У меня есть одна девушка, у нее в гороскопе стоит крест. Вот, сейчас шансов нет выйти замуж. Знаете, как эти девушки выглядят?
На них никто не смотрит. Вот не смотрит и все. Как будто ее нет в жизни. И один молодой человек, у которого жуткий страх перед семейной жизнью. Он делает отреченный вид, как бы ходит, такой отреченный весь. Ну, пора жениться уже давно. И старшие, которые разрушают плохую карму. Старшие — это те, в кого верят младшие. Они верят, что этим людям надо верить. И дальше что происходит? Старшие говорят: тебе нужно взять замуж вот эту девушку. Подумай об этом. Он думает, у него много возражений, сомнений, препятствий. И старшие говорят: это все ерунда, это не препятствие, это не возражение, это не сомнение. И потом он раз начинает думать: ну ладно, хорошо, никто же не как бы нас не тянет за руки, просто пообщаемся, познакомимся. Их знакомят старшие, они начинают общаться. Потом обнаруживают, что они супер друг другу подходят. Они вообще идеальная семья. Но возможность познакомиться у них была нулевая. Просто нулевая. И в гороскопах у них не было возможности выйти замуж ни у одного. Но благодаря милости старших они создают счастливую семью. И 100% будут жить счастливо вместе. Вы услышали меня или нет? Что гороскопы на благостных людей уже так сильно не действуют. Потому что действует божественная милость уже. Девушек знакомят, находят им близких людей, если же люди в благости живут. Мужчин как бы объясняют, зачем нужно жениться и так далее. Люди создают семьи. Но люди в страсти все одинокие. Вот если вы чувствуете себя одиноким, и вы не можете выйти замуж, значит, вы живете в страсти. Жизнь в страсти означает не Бог высшая цель жизни. Потому что когда человек живет для Бога, он попадает в религиозную среду, в которой появляется общество какое-то людей. Человек ходит на какие-то религиозные встречи, духовной практикой вместе занимается. Отношения становятся очень близкими, глубокими. И в результате человек постигает вкус такой глубокой, чистой жизни. Вот такие вещи у нас происходят на фестивале «Благость». Туда приезжает порядка 650 человек, и многие люди находят друг друга. Там создается очень теплая атмосфера, люди очень общаются друг с другом серьезно. И так как бы у них глубокие отношения. Они начинают понимать, что такое духовная дружба. Часто люди не понимают этого. Они живут работа, дом, телевизор. То есть им трудно понять, что такое дружба, глубокие отношения. Они не понимают этого. Но на таких фестивалях 2 недели пожили вот так вместе, пообщались. Лекции, семинары, общение, встречи там и так далее, тренинги, концерты по вечерам. Люди погружаются в эту атмосферу, находят друг друга часто. Кто из вас был на нашем фестивале? Поднимите. Вам понравилось? Друзей много нашли там? Много. Видите, как классно. Жизненно важные цели означают изучение законов правильной жизни. И человек настолько чувствует это важно, что он не может оторваться. Я когда 20 лет назад, больше уже, намного больше, то есть уже 25 лет назад, я когда познакомился с ведами, с древним знанием, то я слушал лекции день и ночь. Я не мог оторваться, я просто всасывал это знание постоянно, то есть я прилип к наушникам просто, буквально я не мог оторваться. Я чувствовал, что это для меня новая жизнь. Я как бы хотел быстрее вдыхал это знание в себя. Понимаете, и сейчас люди также мне пишут, говорят: Олег Геннадьевич, выключите свое Аюрведа радио, не могу спать. Или по-другому пишет, другой человек пишет: Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекции, теперь я так сладко засыпаю под них. Каждый находит свое. То есть знание — это нектар, который входит в уши, и как бы он меняет всю жизнь. Он дает много счастья, глубины, чистоты в жизни, радости и так далее. И также важной, жизненно важной целью является изучение законов. Своих семейных, общественных обязанностей.
Человек должен эти законы изучать, как в семье жить, как перед обществом себя вести. Это все очень важно, это является жизненно важными целями, потому что эти цели три, работа над собой раз, поддержание своего здоровья, это одно и то же, это все вместе. Дальше, изучение законов правильной жизни, как этот мир устроен, два, и выполнение своих обязанностей, три эти вещи, вот эти три вещи, они дают человеку возможность очень комфортно и счастливо жить в этом мире. Они обеспечивают ему хорошее социальное положение, хорошее здоровье, хорошую семейную жизнь и понимание, чего здесь происходит и зачем нужна эта жизнь. Все встает на свои места. И высшую цель человеческой жизни — это служение Богу и мысли о святости. Это высшая цель осуществляется за счет жизненно важных вот этих целей. И эти же жизненно важные цели, они же дают путь и к важным целям человеческой жизни. Есть еще важные цели человеческой жизни. Какие это важные цели? Без которых тоже очень трудно жить. Но они не являются главными, их нельзя ставить на первое место. Первая важная цель человеческой жизни. Получить образование, соответствующее природе, своей природе. Чтобы трудиться с любовью, с радостью в жизни. Чтобы жить радостно. Чтобы у тебя правильная работа была, та, которая тебе подходит. Стремиться в обществе занять то положение, которое помогает правильному развитию личности. Следующая важная цель. И третья важная жизнь — это устроить правильно свою жизнь, согласно законам Писания. Три важные цели. И есть второстепенные цели, которые вообще не стоят мыслей и внимания. Но те люди, которые делают второстепенные цели главными в своей жизни, разрушают свою жизнь, косточки на косточки не остают, не оставляют от своей судьбы. Первая второстепенная цель — достижение достатка и благополучия. Вторая — улучшение своего положения в обществе. И третья — улучшение условий жизни. Вот когда человек хочет денег в жизни, хочет власти и хочет комфорта, его жизнь становится безнадегой. Знаете почему? Потому что все эти вещи в жизнь приходят как награда. Награду ставить целью своей жизни — это безумие. Вот если, допустим, студент думает об отметке во время сдачи экзамена, а не о том, как выучить материал, это безнадега. Этот человек реально теряет все в своей жизни. Потому что материал не будет выучен, в конце концов, он не будет специалистом. Он будет жить только для оценок. И когда оценка получена, он будет забывать все, что изучил. Понимаете? То есть это безнадега. Во-первых, он будет очень сильно привязан к оценкам, и оценки от этого будут хуже. Потому что преподаватели, когда видят, что человек оценку хочет, а не материал хочет говорить, они его рубят за это. И потом все равно все забудет этот человек по-любому. Потому что память приходит не от того, что человек учит для оценки, а от того, что с интересом изучает материал. А интерес — это совсем другое дело. Это не желание оценки, а это желание стать специалистом. Это совсем другое дело. Это более высокая цель в жизни. Диплом — это одна цель, а желание стать специалистом совсем другая, более высокая. Она относится уже к разряду важных. Получить образование, соответствующее природе. Не получить диплом, соответствующий природе разума. То есть это означает власть, возможности, влияние. А получить образование, понимаете, это совсем другая вещь. Стать врачом и получить диплом врача — это разные вещи принципиально в жизни. На французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего страдаю я, не сказать словами, плачут добрые друзья горькими слезами. Почему? Потому что нежелания учиться нет, есть желание диплома. Это вызывает жуткую жизнь, жуткие страдания, страшную судьбу. Не та цель жизни.
Цель определяет все в жизни. Если цель поставлена правильно, все, судьба сложилась. Высшая цель дает энергию на все, дает человеку удачу, дает знания. И откуда приходит полномочия человека, откуда приходит жена, работа. Это все подарки, понимаете? Человек выполнил свои экзамены в жизни, все сделал как надо, получи, нет проблем. Но если человек хочет подарка, тогда подарок к нему не приходит. Потому что не то желание. Хочешь учиться правильно, получи подарок. Это твой бонус, жена это бонус. Если мужчина ведет себя правильно в жизни, он учится быть сильным, смелым, ответственным, то все женщины его может выбирать. Мужчина, когда учится быть ответственным, серьезным в жизни, учится держать слово, вести себя нежно, деликатно, учится быть верным. Вот девушки, вот сейчас я вам даю тест. Вы никогда не видели этого человека, я перечисляю его качества. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, тещу мамой называл, был к спиртному равнодушен, и в беседе был не скушен, ответственный, сильный, серьезный человек. Не видели никогда. Кто готов выйти замуж, поднимите. Вот уже есть желающие. Представляете? А если увидит, так вообще как бы. Так если это так, так зачем мужчине вообще париться, искать себе жену? Просто работай над собой, придет время, все выстроятся в ряд, выбирай. Так ведь или нет? Ну ведь так. Или девушка, допустим, смиренная, скромная, добрая. Девушки пригожие. Ну там. Как? Ну, не так немножко, конечно. Пригожий означает красивый. На чертей похожи немножко другие девушки. Симона, девушка моей мечты, королева красоты. Зачем не знаю, я женским голосом пою, зачем не знаю, ага. Вот там уже черти, не та немножко область. А? А пригожие означают совсем другие девушки. У них другие песни, другие танцы. Они красивые душой, такие девушки. И добрые, смиренные, отзывчивые, ласковые, верные. Это красота другая совсем. У женщины есть два типа красоты. Есть красота, которая сшибает мозги у мужчин. Эта красота имеет природу эгоизма женщины, ее самоутверждение в обществе, и она имеет природу просто влияния и все, эффектности. Такая женщина очень эффективно выглядит, она очень такая как бы влиятельная. Она просто скручивает мужикам мозги. Эта красота, она действует по мозгам сильно, но в личной жизни не помогает девушке. Потому что она не помогает быть счастливой. В основном девушки стремятся именно к этому виду красоты. Но есть другой вид женской красоты. Эта красота не имеет такого сильного влияния. И она предназначена не для мужчин, которые хотят секса, а для мужчин, которые хотят семью. Эта красота женская, другая. Она соткана из хороших черт характера женщины, из доброты, нежности, отзывчивости, ласковости, верности. И эта красота имеет природу теплоты, которая исходит из сердца женщины или девушки, и указывает мужчине на то, что вот эту девушку надо брать замуж. Потому что есть два желания у мужчины в сердце, возникает вожделение, мозги срывает, то есть ему... И он такой... То есть... Без тебя
Без моей любви я прожить, конечно, сумею. Без тебя, без твоей любви не прожить не смогу ни дня.
Вот это как бы энергия так действует. Вот. А есть другие девушки, которые вызывают в сердце спокойное чувство, но очень чувство такое, уверенность, что с этим человеком будет счастье. Разумные мужчины ищут таких девушек себе. Они, когда им крышу рвет, они боятся таких девушек, потому что они чувствуют, что рвать крышу будет и другим тоже, не только мне, 100%. Вот, поэтому как бы они боятся, побаиваются, думают, нет, такая мне не нужна. Слишком все круто. Он хочет надежного человека в жизни, надежного. Вот эта надежность из женщины исходит, когда она работает над собой. Тоже красота, это тоже вид красоты, но другую природу имеет. Создает хорошую семью этот вид красоты. Когда женщина бросает мужа, то этот вид красоты у нее сердце уходит. Сердце становится холодным, а не теплым. Ей надо сильно раскаиваться, чтобы пришел этот вид красоты в сердце вновь. Это не просто в жизни сделать, раскаяться, когда бросаешь человека. Потом бросать никого не надо, это нехорошо, это не помогает жизни. Нужно сдавать экзамены свои друг с другом, не бросать. Если на учебе не нравится ни один предмет, а вообще, в принципе, учеба не по душе, стоит ли бросать университет? Или нужно принять? Хороший вопрос, классный. Нужно сначала принять. Нужно сначала молиться и принять вот свою судьбу, что я такой настолько тупой, что поступил в этот университет, который вообще мне не подходит. Надо принять это. Я просто шучу, не обращайте внимания на эти слова. Надо принять, вот надо молитве принять, что вот так в моей судьбе получилось, что я поступил вот в это место, где мне ничего не нравится. Ни один предмет вообще. И в молитве принять просто эту жизнь. Принять. Когда человек принимает, то это принятие, когда у сердца успокаивается, что я учусь в этом институте, дальше приходит знание. Правильно я делаю, что учусь здесь или нет? И без этого знания ответа нет. Вот я, допустим, вам скажу сейчас, бросать. Вы бросьте и пожалеете. Потом я вам скажу, не бросать. Вы не бросите и опять пожалеете. Один человек ко мне подошел и говорит, Олег Геннадьевич, была лекция о предназначении человека. Он говорит, какое у меня предназначение, чем мне заниматься, какая специальность, скажите. Я говорю, не скажу, потому что это вам не поможет. Нет, скажите, я не отойду отсюда. Я говорю, хорошо, вот у вас такая специальность. Вам вот этим надо заниматься, это вам эффективно для вас. Он говорит, а у меня другая работа, я вот этим занимаюсь. Я говорю, ну вам нравится? Он говорит, нет. Я говорю, ну тогда смотрите. Потому что человек, когда развивается по жизни идет, то первое, что он получает в жизни, это работу там, где много денег. А потом он получает по жизни работу там, где очень много счастья. И человеку все равно придется сделать выбор. Ему, он выбирает между деньгами и любовью к труду. Потому что вместе это не получается сразу. Там, где человек любит труд, он сначала денег нет, а потом постепенно они приходят в результате его развития. Но у человека всегда есть выбор, или деньги, или счастье. Я говорю, вот счастье вы вот в этом труде получите. На следующий день я к ним подхожу и говорю, вы поменяли работу? Он говорит, нет. Я говорю, а планируете? Он говорит, нет. Я говорю, а почему? Он говорит, а где гарантия, что если я брошу, и вы мне правильно сказали? Я говорю, что ж вы меня тогда мучили? Пытаясь добиться ответа. Он говорит, ну я не знал, что вот так будет. Мне казалось, что если вы мне скажете, то так оно и будет потом. Я говорю, вы ошибаетесь. Котлета, пережеванная мной, для вас вкусной не будет. Каждый должен жевать свою котлету сам. Ну то есть человек сердцем только может понять, где ему работать. Невозможно. Также и вера тоже. Некоторые подходят, Олег Геннадьевич, какая мне должна быть вера? Я говорю, ваша вера. Он говорит, моя? Я говорю, да. Тогда понятно. Пошел. Такое бывает тоже. Вот. Веру не найдешь человеку. Человек находит веру сам. Потому что это самое главное в жизни. Близкого человека не найдешь, он должен найти сам. Но если ты старше, для него судьба через тебя действует, ты можешь помочь. Работу не найдешь, специальность не найдешь, потому что когда человек цель жизни правильно ставит, у него цель жизни Бог, тогда знание приходит, чем заниматься в жизни самой, в результате развития личности. Потому что когда высшая цель правильно человек ставит, эта цель освещает все его существование, и этот свет знания приходит в сердце, и сердце начинает понимать, как жить, что делать. Понимаете? И поэтому вам надо сначала просто помолиться Богу, научиться молитве, для того, чтобы принять, что вы учитесь в этом институте. А дальше все как по маслу пойдет в вашей жизни. Будет два варианта. Или вы поменяете свою учебу, и, скорее всего, Бог даст возможность как-то перевестись куда-то, чтобы не бросать и не сохранить эти несколько лет обучения. Или вы закончите этот институт и будете дальше идти по жизни. Но у меня нет ответа для вас на ваш экзамен. Пора заканчивать. Где находится третий центр разума? Третий центр разума находится в области паха. В области лба центр разума, который дает мужское рождение, он связан с энергией знания. Второй центр разума дает женское рождение, связанное с энергией любви. Здесь находится сила любви, вера в любовь человека. И третий центр паховый разума связан с вечностью или желанием жить. Это желание жить и у женщин, и у мужчин одинаковое. Поэтому он не имеет половых признаков. Все эти три центра разума связаны с душой. У души есть три типа энергии всего. Душа всегда хочет знать, как правильно жить. Она хочет знания. Душа не может жить без знания. Второе, душа не может жить без любви. Невозможно жить без любви. И третье, душа хочет жить. Она вечную природу имеет. Она хочет жить, она не хочет умирать. Поэтому третьи признака являются также признаками жизни. Как определить, есть душа где-то или нет, веды объясняют. Если кто-то стремится к любви, значит, есть жизнь. Если что-то стремится к свету, то есть знанию, значит, есть жизнь, там есть душа. Если кто-то хочет жить, также есть душа. Например, дерево. Есть там душа или нет? Очень просто понять. Дерево стремится к свету, то есть к знанию. Знание и свет — это одно и то же. Знание просветляет, а незнание дает тьму, во тьму жизни погружает человека. Дерево стремится к свету, дерево дает любовь, то есть цветки пахнут любовью. Когда распускают цветки, они пахнут любовью, то есть так проявляется любовь дерева, и дерево хочет жить. Ему отрезают ветки, оно растет вновь, но хочет жить. Значит, там есть душа, 100%. Собачка хочет жить? Хочет. Любовь проявляет? Проявляет. Знать хочет, где есть пища? Нюхает, бегает. Хочет. Все, значит, там есть душа. Понятно, да, система? У души есть три главные признака. Желание жить, желание знания, желание любви. Все. Расскажите о оставшихся трех признаках благочестия, передающихся в прошлой жизни. Мы говорили о хорошем рождении. Также является следующим признаком благочестия. Это хорошее образование. Человек рождается в образованной семье. Знающим человек рождается, способностью изучать. У него есть возможности знать много. У него хорошая память с рождения. Хорошая возможность получать знания. У него хорошая развитая логика там и так далее. Это с рождения дается. Следующий признак благочестия — это способность быть богатым. Такой человек имеет следующие врожденные качества. Первое — способность вести себя уважительно в обществе, чтобы его уважали. Второе — видение людей, способность понять, кто как будет работать, кто обманет, кто не обманет, с
кем заключать договор, с кем не заключать. Это признак благочестия, дающий деньги. Третье – это способность понять, где есть деньги. Запах денег человек чувствует. Чувствует, куда надо направить свои силы, где придут средства. Это признаки благочестия, дающие богатство. Следующий признак благочестия – это красота. Объяснять нет. Из чего состоит красота? У нее глаза! Бриллианты 3 карата! Губы у нее! Не поверите, ребята! Пора заканчивать, да? Я надеюсь, что сегодня вам не было скучно. Надеюсь. Лекция была очень сложная, и поэтому многие уходили, приходили. То есть, ну, концерта не было никакого. Завтра обещаю концерт уже. Будет тоже сложная лекция. Буду завтра говорить уже о молитве, о технике, но мы будем с вами также петь. Обязательно. Сейчас поднимите руку, кому было скучно. Все нормально. Все скучно, кому было, уже ушли. Спасибо вам большое. Ну ладно, хорошо, тогда спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, все сядьте прямо. Давайте немножко углубимся в молитву. Настрой сейчас будет более сложным. Так, смотрите. Наша цель какая? Наша цель сейчас — научиться чувствовать святость. Как ее можно почувствовать? Если человек почувствовал что-то в своей жизни, откуда-то пришло благодать какая-то Божья пришла, он где-то на святом месте был и почувствовал радость такую чистую, почувствовал, читая книгу о святом человеке, от какого-то святого человека почувствовал чистоту, вот захотелось этого человека увидеть, узнать. Человек почувствовал, что в святом месте, как бы он прислонился к святой земле, и ему легче стало жить. Он почувствовал, что вот эта икона является священной, хочется о ней думать. Это значит, что Бог дал свой знак. Где дорога к нему, через что идет к нему дорога. Кто-то какую-то молитву услышал, она ему понравилась. Это то, о чем надо думать сейчас. То есть у каждого человека такая дорога есть. Какой-то очень возвышенный религиозный человек помог в жизни, и хочется о нем думать. Надо думать, вспомнить вот эту святыню, что-то святое в жизни вспомнить. Все святое связано с Богом. Свет означает то, что исходит от Бога. Какая вера? Все это индивидуально. Все это от одного и того же Бога идет. Разные веры, разные религии, разные направления знания. Каждый выбирает свое, и у каждого в сердце свое что-то возникает в жизни всегда. Вспомните ту святыню, которая вам пришла в жизни в сердце, или, может быть, вы уже молитесь так Богу. Вспомните сейчас об этом, кланяйтесь. Поклон означает «я хочу жить не для себя». Когда человек кланяется, он становится смиренным. Когда человек становится смиренным, он ближе к душе становится. Его духовность возрастает от этого. Надо святыне покланяться, свою гордость убрать, оставить чистоту. Мысленно кланяться надо. Мысленно кланяться святыне. Я желаю всем счастья. Что это такое? Я желаю всем счастья. Это служение святыне. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ну, то есть за солнцем что значит? За Богом. За солнцем, это солнце сравнивается с Богом. То есть за сиянием, за светом иди, за святостью иди. Это дорога добра называется. То есть человек должен встать на этот путь в конце концов. И надо повторять, я желаю всем счастья, потому что это служение святости. Святость не живет для себя, она живет только для других. И для того, чтобы мне к ней приблизиться, мне надо стать таким же, хотя бы на время. Для того, чтобы в сердце зашла чистота, красота, счастье и любовь, нужно стать проводником этой силы. Желайте всем счастья, не думайте о себе. Подумайте о себе, закройте дорожку. Ой, я так классно всем желаю счастья. Понимаете, как только вы будете желать всем счастья, у вас появится в сердце что? Спокойствие. Хорошо станет. Радость появится в сердце. И в этот момент человек отвлекается уже под желание всем счастья, он думает об этой радости такой. Я желаю всем счастья, это классно. Понимаете, все там уже закрыто. Канальчик закрыт, потому что когда человек увидел счастье свое, подумал о нем, дорожка закрывается, все. Надо думать о других. Я желаю всем счастья. Думать о счастье других. И тогда канальчик работает дальше, дальше, дальше. И развивает вас как личность. Побеждает вашу судьбу. Препятствия все преодолевает. Попытайтесь не отвлекаться на себя. Ни в счастье, ни в горе. Некоторые зевают. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Это значит, что вы не вспомнили ничего, понимаете? Не вспомнили. То есть, ну, допустим, человек повторяет, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Ну что толку? Без памяти нет любви. То есть, если ты вспомнишь первую встречу, глаза, чистые чувства, ты можешь сказать один раз, я тебя люблю, с этой памятью, и это передастся. Понимаете, о чем я говорю? Если вы не вспомнили святость, не почувствовали ее, ничего не получится. Будете спать, зевать просто будете. Но если вы вспомните, вы включите сердце, вы будете повторять сердцем. Что во время этого повторения важнее? Желать всем счастья и вспоминать святость. Важнее сначала вспоминать святость, потому что желание всем счастья будет естественно в этом случае идти. Вам не надо будет напрягаться. Я желаю всем счастья! Не надо будет напрягаться, понимаете? Вы будете естественно желать всем счастья, потому что вы вспомните чистоту. И просто я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья, вспоминая объект святости. Вот чем мы сейчас будем заниматься. Пожалуйста, сделайте именно так. Не думайте о чем-то другом. Вы увидите, как ваша жизнь поменяется. Все сядьте прямо. Я желаю.